Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, называется так. Самое важное знание. Знание из знаний. То есть то, о чем мы с вами будем сегодня рассуждать, о чем будем говорить, основано на послании апостола Павла. Послание это к римлянам, к римской церкви, 7 и 8 глава. Вы знаете, меня попросили, чтобы я объяснил 7 и 8 главу римлянам послания. И хотя вроде бы я эту тему уже неоднократно затрагивал, да, ну, все равно получается, что каждый раз, когда я что-то говорю, где-то что-то добавлю, ну, я имею в виду, что я когда говорю, то говорю не со шпаргалки, поэтому, как говорится, не читаю опять тот же самый текст, да. Ну, тексты могут некоторые повториться, могут быть какие-то дополнения к тем или иным стихам. Но что хочу сказать. То, о чем мы с вами рассуждали, вот будем говорить на протяжении предыдущего времени, оно по сути своей как бы сводится к вот этому знанию, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Самое важное из всех знаний – это знание того, как достичь святости, чистоты и праведности в этой жизни, вот в этой телесной нашей храмине. Почему я говорю, что это самое важное из всех знаний? Ну, во-первых, я думаю, вы все понимаете, читая Библию, я сейчас не буду читать, где и сколько мест написано, это буквально сотнями, а может быть и тысячами стихов, где сказано о том, что мы должны стремиться к святости, что без святости мы не можем увидеть Царство Божие, да, что путь на небо нам будет заказан, то есть закрыт на небо, если мы не освятимся. Никто нечистый туда не попадет. Это, ну, если говорить в плане спасения, то это знание говорит о том, что никто из людей, кто не будет идти путем освящения, не может иметь надежды на спасение. То есть вот эта жизнь его здесь, в горе, в беде, в нужде и так далее, на этом и закончится. Дальнейшая жизнь, вечность будет от этого человека закрыта. Далее, почему еще я говорю, что это знание из знаний, самое важное знание? Дело в том, что все проблемы людей, которые на нашей земле происходят, все они, можно сказать, без исключения, происходят из-за человека. Из человека исходит зло. Человек неосвященный, человек плотской, человек, ну будем так говорить, недобрый, он является источником многих, если не сказать всех, зол на земле. Заметьте, семья разваливается из-за чего? Из-за характера мужа или жены, или обоих. Детей нельзя воспитать, потому что родители не обладают какими-то совершенными качествами и не знают, как их достичь. До детей не доходит родительское наставление, потому что тоже родились с задатками наши дети, как и мы сами родились с естественной, природной склонностью к похотям, к страстям и ко греху. Мы таковы. И теперь смотрите. Проблемы в семье. Если мы не обладаем вот этим знанием, как освятиться, как достичь чистоты и святости, как избавиться от гордости, от обидчивости, от раздражения, от воровства, от прелюбодеяния, от всяких подлостей и гадостей, которые из нас исходят. Если мы этого не знаем, практически семья обречена на страдания. Семьи как таковой нет. И то, что вы сегодня видите, да, семья деградирует, причем по полной программе. Идет, будем говорить, как пикирующий бомбардировщик, в штопор пошел. Семья как таковая, институт семьи начинает исчезать. Гражданский брак – это какая-то такая, будем говорить, пародия на семью. Но это не семья, потому что человек не хочет принимать на себя никаких обязательств. С другой стороны, я это говорю как факт, а не как, будем говорить, осуждение по отношению к тем, кто живут в гражданском браке, или те, кто вообще разводятся, или вообще вольные, как говорится, птицы, да? Я это говорю потому, что то, что происходит у нас на Земле, на нашей планете, да, что семья, институт брака разрушается, в какой-то степени и мы сами виноваты. Потому что реально уже мы все понимаем, чтобы жениться, выйти замуж, чтобы иметь счастье, взаимопонимание, мы понимаем, что с таким характером, какой сегодня, будем говорить, у претендентов на брачную жизнь есть, то я вам хочу сказать, с таким набором надеяться, что будет какое-то счастье, что будет взаимопонимание, что не будет грязни, я хочу сказать, не приходится надеяться на это. Я не раз уже говорил и не раз повторяю, да, вот просто смотрю на улицу, вот и мы все двигаемся, видим людей. Я вспоминаю там лет 30 назад, там 20 назад, вот походка человека, взгляд человека, как, что он из себя представляет хотя бы внешне, да. Другие люди были. Люди там, ну и не буду говорить там сейчас здравицы в пользу Советского Союза, да, но тем не менее там было что-то и положительное, какая-то цель, какая-то мораль, пусть хоть какая-то, да, но было. Сегодня же, знаете, себя показать, людей посмотреть, вот вы знаете, говорят в миру, повыпендриваться. Каждый себя что-то строит. Я вот не раз обращаю внимание, едет джип и за рулем женщина. Ну, там на лице написано, у меня джип. Ну, как минимум, у меня либо бизнес крутой, у меня либо папа такой, бизнесмен крутой, да, что я состоятельный, у него на лице написано, что я вся из себя. Ну, я так вот просто иногда смотрю визуально, вот так бы, ну, человек бы вот женился на ней, не понимая, что на лице написано, да. Так она будет командовать, она не помолчит, она даст понять, кто в доме старший, да. Ну, так подождите. А что ж ты тогда хочешь при таком выражении лица, при таком характере, хочешь семьи, стабильности какой-то? Ну, ты же уже и не мать, ты же уже и не хозяйка, ты же бизнесмен. Это что-то, я не знаю, что-то такое новое, что-то не то, что было когда-то. В семье нужно что-то другое. Поэтому я говорю, что знание, вот это вот самое важное, как освятиться, как избавиться, оно решает проблемы мужа и жены, то есть устрояет семью, дает взаимопонимание, дает удовлетворение от жизни. Потому что, как бы мы ни говорили, там гражданский брак там, или еще что-нибудь, да, как бы мы об этом ни говорили, но когда есть действительно не гражданский, а настоящий, не поддельный, а настоящий брак, когда есть не просто, будем говорить, какая-то единица в семье, муж или жена, юридическая или еще какая, да. Но когда есть человек, близкий друг, который тебя ждет, который поймет, который не осудит, я вам хочу сказать, кто бы и что бы ни говорил, большего счастья в жизни нет. Когда есть дети, которые тебя понимают, которые тебя ждут, которые тебя любят, которых ты любишь, когда ты знаешь, что это твоя пенсия, не вот это государственное, а дети твои, твоя пенсия, воспитанные, в жизни устроенные, да, когда семейные узы, как это было некогда раньше, да, крепки, и дети пусть заводят свои семьи, но остаются родственные связи, есть какое-то такое чувство родства, помощи, взаимопомощи, да, я вам хочу сказать, ведь это в сегодняшней жизни счастье из всех счастий. Как знание из знаний, так и счастье из счастий. Если есть один человек, который тебя понимает, ты самый счастливый человек на земле. Кто бы что бы ни говорил, это надо испытать, чтобы это понять можно было. Поэтому я хочу сказать, это знание и знание еще и потому, что проблемы, которые в человеке в самом, да, то есть человек не знает, как избавиться от тех пороков, которые в нем живут. Если он этого не знает, он не знает, как наладить отношения в семье между мужем, женой, родителями, детьми. Эти же самые знания необходимы, важны как вода в пустыне, да, вообще для решения всех глобальных проблем. Ведь проблема, будем говорить, межнациональная, проблема межгосударственная, общество с обществом имеет проблему, там, религия с религией имеет проблему, да, то есть не находят общего языка. Некий закон греха и смерти действует в каждом практически человеке, за редким исключением, я имею в виду тех людей, которые у Бога и получили определенное знание. Этот закон действует практически за редким исключением во всех людях. Отсюда проблемы международные. Отсюда проблемы межнациональные, межрелигиозные проблемы. То есть вся наша жизнь, вся наша планета, наполненная людьми, повязана одним и тем же большим, огромным клубком проблем. И эти проблемы сводятся к чему? К конкретному человеку. Точнее сказать, конкретному характеру, который имеет каждый человек. Из-за этого характера нет ни внутреннего мира, ни внешнего. Ни внутри не могу найти покоя, сам в себе, с собой разобраться не могу, да? Далее, с людьми не контактчу, и нету мира взаимопонимания, с детьми нету. И эта проблема распространяется практически на все сферы человеческой жизни, где только есть человек. Где есть человек, там есть и зло. Где есть зло, там есть проблема. Где есть проблема, там нет счастья, мира, взаимопонимания. Там дрязги, споры, разделения, гордость, превозношение, война и что хотите в этом роде. Поэтому то, что мы будем с вами исследовать, это действительно знание из знаний. То есть некоторые люди говорят, ну, может, вы и слышали подобное, да, вот если бы мы знали пророчество, а вот где какие даты исполнятся, в каком году, какие события, если бы мы знали, если бы мы исследовали, уже давно Христос бы пришел. Я хочу сказать, что знание это тоже необходимо. И мы будем тоже с вами сегодня читать некоторые пророчества, да? С них я, в принципе, как бы и начну наше сегодняшнее рассуждение. Но я хочу сказать, ну, допустим, мы знаем, что будут святые люди. Ну, допустим, мы знаем, что пророчество исполнится, и там святые люди что-то сделают согласно пророчеству на земле. Мне какая польза от этого? Я лично не святой. Я лично внутри не имею мира, я лично с другими людьми не могу найти общий язык, и я лично на небо не попаду. Хорошо, что я знаю книгу пророка Даниила, книгу Откровения на зубок знаю, где какой зверь, где в каком году, кто чего, кому сделает. А мне кто сделает? Кто мне сделает? Кто мне поможет освятиться? Ведь эти события будут проходить, я буду смотреть на них. Знаете, как сторонний наблюдатель, я не буду участником этих исполнения этих пророчеств, разве только на плохой стороне. Все пройдет мимо меня, включая и вечность. Сколько людей уходят сегодня из жизни, то есть накладывают руки сами на себя, уходят из жизни добровольно от того, что проблемы давят, ответа нету, жить невозможно, внутри как бы что-то, будем так говорить, не стыкуется. И человек просто устает от жизни и принимает решение уйти из нее. А те, кто не уходят, те мучатся. Поэтому я еще раз повторяю. Знание из знаний – это то, что мы с вами будем сегодня исследовать. Ну, если сказать в начале, да, почему я так назвал самое важное знание? Ну, я хочу сказать, что знание, которое мы с вами будем исследовать, как я сказал, на основании 7-8 главы книги Римлянам, да, и знание это будет основано на знании одного закона. Этот закон описан в Римлянам 8 главы, значит, с 1 стиха по второй. Ну, самая главная мысль во втором стихе. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». То есть обратите внимание, что во Христе Иисусе можно жить и не по плоти. И это, будем говорить, говоря библейским языком, нормально, естественно должно быть. «Живут не по плоти, но по духу». И дальше сказано, почему они к этому пришли? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Обратите внимание, апостол Павел не говорит о том, что закон духа жизни может меня освободить. Он пишет об этом уже в прошедшем времени. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил уже меня от закона, греха и смерти. То есть живу не по плоти, я от нее свободен, она мне не диктует своих условий, как мне жить. Первое, что хотелось бы сказать, это тем людям, верующим, которые читают Библию, извините, некрасиво, но иногда вот так, ну, я говорю, мирская поговорка, иногда бывает не очень приличная, да, ну, точная, точнее не скажешь, смотрят книгу, видят фигу. Как можно читать Библию и не видеть о том, что грех победим? Как можно читать Библию и читать, ну, не знаю, наверное, глазами только лишь вот эти стихи, а потом говорить, что грех победить нельзя? И удивительно, конечно, я говорю, как можно читать? А вот так научили нас читать. Чтобы мы смотрели в книгу и видели, кто его знает, но только не то, что надо. Павел пишет законно. Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Слова того же Павла: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». Христос сказал: «Мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне, я вас этому научу, я успокою от тех проблем, от того греха, который вас мучит и который тревожит». То есть мы с вами будем рассуждать именно сегодня. Или будем рассуждать о законе духа жизни, который был во Христе Иисусе и который дает возможность освободиться от закона греха и смерти. Да? Это как бы стих основной, на котором будет построено наше с вами рассуждение. Но перед тем, как мы начнем исследовать эти главы, я вам хочу напомнить кое-что из того, что мы до недавних пор с вами исследовали. То есть читали некоторые стихи библейские, пророчества и о них рассуждали. Сегодня я их сейчас в какой-то степени повторю, да, объединив вот этой темой, которую мы с вами будем исследовать. Ну, что я хочу сказать, тема, ну, будем так говорить, так как я буду проходить стишок в стишок, да, я думаю, что мы сегодня за нашу эту встречу не уложимся во время, да, поэтому я думаю, что это будет разбито на две части, то есть следующую субботу я продолжу об этом говорить, да. А теперь вот я вам прочитаю некоторые стихи, о которых только что сказал, которые нас с других сторон подводят к этой же самой теме. И этим самым я хочу показать, насколько Библия во всей своей многогранности, насколько она едина в духе, потому что разные места, разные авторы написали, я имею в виду библейские авторы в Библии, да, но говорят об одном и том же, то есть мысль какая здесь просматривается, что Библия действительно написана одним духом, то есть другими словами, авторы разные, люди разные, а Дух Божий был в них один и тот же. Первое место, которое я с вами хочу прочитать, это книга Даниила, 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Попутно скажу еще такой момент. Вот иногда не раз уже слышал в других церквях, когда заходил разговор об этом стихе и упоминались вот эти слова «умножится ведение», как бы в последнее время, меня поражало, как пастор из-за кафедры в церкви говорит, видите, написано, Библия через Даниила говорит, значит, в последние дни умножится видение. Братья и сестры, как вот Даниил, как говорится, или Бог через Даниила это все видел. Вот и ракеты в космосе, вот и самолеты летают, вот и оружие какое сверхсовременное какое-то, да, вот и машины, и подводные корабли, и ядерные реакторы, и компьютеры, и ну что хотите. Электроника такая, что там, как говорится, блоха может заниматься шпионской деятельностью, она подкована радиопередатчиком. Видите, братья и сестры, умножится ведение, то есть знание. Я иногда так думаю, ну как можно было читать и так толковать? Смотрите, ты, Даниил, сокрой слова сии. Какие? Ну, которые написаны в книге Даниила. Дальше. Запечатай книгу какую? Вот эту, которая сегодня у нас называется книга Даниила. При Данииле, когда он писал, он так не назвал книга Даниила. Некрасиво было бы так назвать своим именем, да? Сокрой слова сии, которые написаны для нас в книге Даниила. Дальше. Запечатай книгу сию, книгу Даниила, до последнего времени. То есть, что она будет как бы сокрыта, закрыта для понимания. То есть, ну, как бы не подошло время, еще нет необходимости такого точного знания, потому что она относится до последнего времени, да, и люди будут не понимать. То есть, читали люди в разные эпохи, в разные времена эту книгу, но понять, ну, не понимали. Эта книга была закрыта, сокрыта, запечатана. А теперь смотрите. Многие прочитают ее когда? В последнее время. Какую книгу? Книгу Даниила. О чем? О ракетах, о подводных лодках, о суперсовременных компьютерах, да? Да нет. Многие прочитают книгу, то есть о тех событиях, о тех пророчествах, которые написаны в книге Даниила. И умножится ведение. Какое ведение? В какой области? То есть люди начнут понимать пророчества. Далее, начнут понимать, кто эти пророчества может исполнить, какие люди должны быть, чтобы эти пророчества исполнились. То есть прямо идет речь. Умножится ведение, ведение, дающее просветление нашим плотским очам. Это ведение знания. Последнего времени знание пророчеств, знание, какие люди должны быть в это время, чтобы исполнить эти пророчества, и знание, как достичь того состояния, чтобы эти люди могли быть использованы Богом для совершения тех великих древних пророчеств. Умножится ведение, то есть ведение, которое откроет глаза, библейское ведение, ведение, да, которое откроет глаза на людей, на события и на то, что и как надо делать, чтобы что-то изменить в том, что сейчас происходит на нашей планете. Еще прочитаю вам из книги пророка Захарии, 13 глава, 1 стих. Что это за ведение, которое должно умножиться? Читаем. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». То есть, смотрите, казалось бы, авторы разные, да? Мысль одна и та же. Заметьте, в тот день в какой? Ну, вот это последнее время, да? В Даниила написано «до последнего времени», а в последнее время, да? Вот, многие прочитают, умножится ведение. Захария пишет, в тот день, ну, имеется в виду в конце времени, да, в тот день откроется источник дому Давидову. Обратите внимание, источник ведения, источник знания, источник, будем так говорить, очищения, да, вот здесь прямо написано, для омытия греха и нечистоты. Заметьте, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима. Я уже говорил, дом Давидова, это как вот образно, будем говорить, лучшие из лучших, это 144 тысячи. Жители Иерусалима, это те, которые, согласно книге Откровения, называются прочие от семени жены. Дом Давидова, это 144 тысячи, это жена, невеста Христа, да? А прочие от семени жены, это вот жители Иерусалима. Для людей последнего времени, для людей, которые будут действительно народом Божьим, в это последнее время откроется, заметьте, то есть умножится ведение, что-то будет открыто, что-то будет понятно. Конкретно написано «источник для омытия греха и нечистоты». То есть, что грех и нечистота, любая в любом проявлении, могут быть омыты. Если кто-то говорит, так это Христос, о крови Христа написано. что она может омыть. Я вам говорю, так что до последнего времени кровь Христа не омывала до сих пор никого, а в последние дни что-то вот эту часть людей, вот эту горсточку, да, помоют. Если говорить о крови Христа, то она омывала грех даже до того, как он пришел на землю и умер. То есть, веруя в будущего Мессию, люди просили прощения и получали авансом это прощение. После смерти Христа это уже, как говорится, без аванса. Это уже, как говорится, в натуре все происходило, да? Обращающийся ко Христу получал прощение греха. Но, заметьте, прощение и омытие – это немножко разные вещи. «Я тебе прощаю, — говорит Христос блуднице, — да? Но теперь иди и не греши. А теперь ты должна узнать, как вообще, чтобы этого не делать. Иди, не греши, а не будешь знать, как этого, как это исполнить, приди, я тебе объясню». Значит, заметьте, откроется, вот умножится ведение, то есть откроется источник, о чем как бы говорит, что он до поры до времени был каким? Закрытым. То есть он, в принципе, никогда такой источник не закрывается, но просто был скрыт от глаз людей. Люди не понимали. Следующее место. Исаия 2 глава, со 2 по 5 стих. Я буквально вот вспоминаю, что несколько общений наших назад я упоминал вот этот стих из Исаии 2 главы и Михея 4 главы. Да, они очень схожи. Но я говорил вам Исаия 4 глава и Михея 4. А здесь не 4 глава, а 2 глава. Я уже немножко подзабыл. Просто не смотрел. А что-то мне так Михея 4 глава, и казалось Исаия 4 глава. Исаия 2 глава. Значит, Исаия 2 глава со 2 по 5 стих. «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор». Обратите внимание, все пророчества на последнее время. В тот день, имеется в виду в последний день, до последнего времени, это до нашего времени. И вот Исаия 2 глава говорит, «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор». Обратите внимание, гора дома Господня, то есть гора, где находится как бы храм, да? Гора дома Господня, получается, гора Сион, как бы, да, там, или... будет поставлена во главу гор, то есть, другими словами, во главу, то есть, она будет выделяться по своей высоте, по своей массе, как бы, да, и сказано. И заметьте, будет поставлена, только задаю вопрос, на основании чего она будет поставлена? Просто так гора Дома Господня будет поставлена? Нет, просто так это не произойдет. Будет поставлена во главу гор. Дальше. «И возвысятся над холмами, и потекут к ней народы». Так вот, обратите внимание, по какой причине гора Дома Господня будет поставлена во главу гор? Когда сегодня слышишь, и это чаще всего слышишь от церкви адвентистов седьмого дня, что наша церковь будет заканчивать дело Божье на земле. Я не против, пусть заканчивает, да? А не разговаривать на эту тему. Заканчивать-то надо. Так вот, когда говорят, что мы будем заканчивать, я говорю, значит, вы возвыситесь, да, истина будет выше всего, превыше всего, значит, ну и церковь будет тоже, значит, превыше всего. То я задаю вопрос, так почему нас Бог не ставит во главу гор? Ну, Богу нетрудно поставить нас во главу, только, извините, на основании чего? Чем блистать будем? Если будем поставлены во главу гор, тем, что мы, как и все, ничего не умеем, ничего не знаем, так подождите, зачем тогда ставить и позориться? Далее написано, потекут к ней все народы, к этой горе. Вы обратите внимание, народы не текут к этой горе, которая называется горою адвентистов седьмого дня. Не текут. Наоборот, гора Дома Господня, только уже в кавычках, церковь адвентистов бегит к народам. В смысле, покайтесь, а никто не кается. Я, извините, не говорю там, знаете, может где-то в Африке, может где-то в Индонезии, может где-то там какие-то аборигены, ну там бывает такое, что тысячами могут и покреститься. Да. Но в странах, где адвентизм уже себя показал, там ну никак не текут народы туда. Ну никак, оттекают, да. Но не текут к ней. Так я хочу сказать, проводятся евангельские кампании, вкладываются десятки тысяч долларов или евро. Отдачи практически никакой. Процент полезной действия, коэффициент полезной деятельности мизерный. Человек два пришло, посидело чуть-чуть, осталось 1-2, и хорошо, если 1-2 крестился, и через год где они? И мы говорим, Господь поставит нас во главу гор, и потекут к ней народы. Задаю вопрос, мы же должны же чем-то, наверное, обладать, чтобы к нам потекли народы. Но если у нас ничего такого нет, то есть у нас их есть, те ничего не знают, что с собой делать, и мы ничего не знаем, что с собой делать. У тех закон отменен, у нас не отменен, но у нас исполнить его тоже получается невозможно. Чего же сюда течь? Из пустого в порожнее течь? Или от пустого к порожнему переходить? Мы должны что-то иметь, чтобы нас Бог поставил во главу гор. И чтобы к нам потекли народы, у нас что-то должно быть самое, что ни на есть ценное. И сказано, смотрите, городу Господня будет поставлено во главу гор, дальше потекут к ней народы, потому что что-то там будет такое, да? И пойдут многие народы и скажут, обратите внимание, пойдут сами многие народы и скажут кому-то еще. То есть те, кто пришли, те, кто придут на эту гору, потом, сами получив какой-то опыт, что-то увидев, что-то услышав, скажут другим, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит он, то есть кто? Бог Иаковлев, научит нас своим путям. Каким? Мы же говорим, так мы же научены, у нас Библия есть. Библия есть, а понимания, знания то нету. Мы читаем, каждый толкует это на свой лад, но все, кто бы ни читал, все в одном сходятся. Мы ничего не можем с собой сделать. Так вот, те, кто придут на эту гору, скажут другим людям, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. То есть, что Он научит нас каким-то путям, чтобы мы могли в точности все соблюдать. Чтобы мы не говорили, что у нас не получится, мы это не можем, мы же люди плотские. Это только Христос один смог. Будем ходить по стезям Его. Дальше написано. Ибо от Сиона выйдет закон. Какой закон? Евреи это понимают по-своему. Мы свой закон установим. Мировое господство будет установлено. Выйдет закон о том, что мы народ Божий. И мы должны править. Мы князья, мы цари. А вы все наши рабы. Евреи так могут понимать. Другие понимают, что выйдет закон там, кто-то говорит, что закон Божий будет восстановлен. Не об этом законе идет речь. Хотя он у адвентистов и восстановлен, то есть как бы не в том искаженном виде, какой есть у католиков, у православных, допустим, да. Но я хочу сказать, а нам он закон этот ничего не дал. Ну да, есть он, ну да, в нем написано. Без добавок, без убавок, как это... У кого-то есть, как я уже сказал только что. Но толку от того закона, что мы его не можем исполнить. Здесь сказано, от Сиона выйдет закон, дальше, и слово Господне из Иерусалима. Что это за закон? Я уже вам в самом начале прочитал из Римлянам 8 главы, 1 и 2 стих. Точнее скажу, 2 стих, да. Закон Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. От Сиона выйдет вот этот закон. Закон Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. В Захарии 13 главы сказано, этот закон называется «Источник к дому Давидову для и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». То есть источник или закон. Закон, который освобождает, а источник, который омывает, это, будем говорить, образное выражение. От Сиона выйдет закон, слово Господне, то есть объяснение, как понимать этот закон, как его применить на практике, выйдет из Иерусалима, не из того Иерусалима, который в земле палестинской. Не об этом даже Иерусалиме идет речь. Вы видите, согласно книге Откровения, гора Сион – это не буквально гора в Израиле, в Палестине, в Иерусалиме. Гора Сион – это 144 тысячи из всякого племени, колена, языка и народа. То есть, обратите внимание, и Иерусалим – это новый, не буквальный, старый, древний, который в земле палестинской, где сегодня война идет. Вы поняли, да? Новый Иерусалим, новая гора Сион, речь идет о духовной горе, о духовном Иерусалиме, не буквальном. Если вы знаете, гора Сион это, ну так будем говорить, может быть это и гора в масштабах Иерусалима, но это не гора совсем, это какой-то просто холмик, если его сравнивать с горами, которые есть на нашей планете. Чтобы гора Сион стала во главу всех гор, ну вы сами понимаете, да, есть Эверест с почти 9000 высотой в метрах, да, ну немножко меньше. Ну гора Сион и гора Эверест это совершенно разные вещи, да. То есть не о буквальной горе идет речь. И дальше написано. И он, то есть кто? Бог Иаковлев. Будет судить народы. Кстати, хотелось бы тоже обратить ваше внимание. Адвентисты говорят, мы народ суда. Мы верою входим в небесное святилище. Там происходит суд. Ну, возможно, уже может кто-нибудь и скажет, что уже возможно и над нами начался. Только почему слово «возможно»? Это, представьте, вот сижу я в тюрьме и спрашивают, а ты где? Ну, не знаю, возможно, я и в тюрьме сижу, а может и в квартире дома, не знаю, да. Ну, странное, конечно, рассуждение. Если суд начался надо мной, а я говорю «возможно». И при этом я говорю, что я верую туда вхожу, и там, ну, получается, что-то же вижу, что-то же слышу. А что слышу, что вижу? Возможно. А возможно и невозможно, да. Так смотрите. Когда выйдет закон, как освободиться от закона греха и смерти, да, то люди, поняв эти законы или этот закон, люди, которые применят эти законы, эти знания в своей жизни, смотрите, что дальше будет происходить. Они попадут на суд, на который адвентисты говорят, что уже давно попали, но непонятно, как туда попали и непонятно, что там происходит, да, и над нами ли он еще происходит. Смотрите, он будет судить народы. Как? Но если мы будем знать механизм очищения от греха, мы должны обязательно быть в самых теснейших отношениях со Христом, с Богом. То есть мы должны слышать каждое его слово. Мы должны понимать каждое его слово. Мы должны этот голос отличать в отличие от других голосов. Следовательно, если закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, будет для меня реальностью, да, то, что бы я ни делал, что бы я только не подумал делать, я тут же буду слышать внутри себя суд Божий. Суд не приговор, а одобрение или неодобрение того поступка или того намерения, которое я собираюсь делать. Другими словами, люди, понимающие механизм освобождения от закона греха и смерти, будут народом суда. Другими словами, говоря языком адвентистской церкви, они куда войдут в присутствие Божие. Они войдут во святое святых. Они начнут освящаться, а значит, будут присутствовать на суде. То есть, мнение Божие по любому моему поступку или намерению будет тут же внутри меня слышно. Я буду понимать. Только я принял решение, я уже приводил вам примеры, да, я тут же слышу внутри, как Бог говорит, что «а вот так не получится, как вчера». А не придется потом тебе сожалеть о том, что ты так сделал. Ты же вчера говорил «все, я сегодня не буду делать, что ж ты сегодня повторяешь?» Я говорю «Господи, спасибо, что напомнил». Вот это называется народ суда. Народ, попавший, будем, как говорится, пред лицо Божье. Знаете, как вот ребенок играется в присутствии родителей. Родители смотрят и говорят: ты куда пошел? Смотри, там упадешь, можешь ножку сломать. А вот туда не иди, ты видишь, что там собака без намордника бегает. Вот сейчас побежит, укусит. То есть, я хочу сказать, ну так образно я вам говорю, да? Вот он суд. Мы находимся на суде Божьем. Только мы привыкли понимать слово суд, это суд, встать, суд идет, судят, это тут свидетели, тут, знаете, вот приговор будет решаться. Нет, здесь речь идет о суде. Речь идет об обличении. Бог, слово суд, оно как бы обозначает взвешивание, определение. Суд именно этим должен заниматься. То есть Бог каждый мой поступок взвешивает и тут же мне говорит, хорош он или плохой, что меня ждет, если я его буду делать, хорошо или плохо, благословение или проклятие. Я тут же, находясь на суде, слышу это, понимаю, что мне Бог говорит, знаю, что уже подобное я в жизни встречался с этим, уже падал, горевал и говорю: Господи, спасибо, я понял, я этого не буду делать, я делаю правильный выбор. Вот что значит суд над Домом Божьим. И сказано, он, когда вот этот закон выйдет от Сиона, он, Бог, будет судить народы. То есть внутри их, у них будет проводить духовную работу. И обличит многие племена. Заметьте, в чем? В грехах. Сначала обличит. Дальше. А потом они, эти племена, перекуют мечи свои на орала. Ну, вы понимаете, что это образное выражение. Мечи можно перековать, а злом можно оставить. Здесь речь идет, вот этими образами изображается, что ихняя воинственность, ихняя враждебность друг к другу, ихние придирки будут, заметьте, перекованы в мирные орудия, в орала, в плуги, в сошки, в тяпки и так далее. Теперь слушайте, перекуют кто? Они. Кто они? Ну, люди, народы, многие племена перекуют. Как, сами? Да. А мы же привыкли, что мы сами вообще ничего не моем, это Бог должен перековывать. Нет, здесь написано, что они перекуют, а не он перекует. Перекуют. А как перекуют? Ну, на основании того закона, который выйдет от Сиона. Они-то поймут этот закон. Они-то могут его применить. То есть, получается, вот этот источник будет действенным для омытия греха и нечистоты нашей собственной. И дальше. И копья свои перекуют на серпы. Дальше. Не поднимет народ на народ меча. Бывшие адвентисты, баптисты, католики, православные не будут более тыкать друг друга какими-то именами, какими-то упреками, да? Не поднимет народ на народ меча. То есть враждебность пропадет. Настрой против пропадет. Желание спорить, унижать, доказывать свое превосходство исчезнет. Исчезнет, естественно, потому что произойдут необратимые процессы перемены человеческого и плотского естества. И не будут более учиться воевать, то есть нападать, придираться, видеть плохое, осуждать, сплетничать и так далее и тому подобное. И дальше сказано, 5 стих. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Заметьте, что это за свет? Свет Господень. Конкретно, свет, который выйдет от горы Сиона, то есть свет называется закон, который выйдет от Сиона. Слово Господне, которое выйдет из Иерусалима. Хочу подчеркнуть, что будет гора еще Сион, это не та гора, которая в Иерусалиме. И будет еще Сион, это не тот Сион, который Иерусалим, который в нынешней Палестине, в Израиле, да? Будем ходить во свете того закона, который называется закон духа жизни, который освобождается от закона греха и смерти. Будем ходить в том ведении, которое должно умножиться в последние дни. Будем омываться в том источнике, который омывает грех и нечистоту. О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. Заметьте, вот он, свет Господень. Еще следующее место, но оно, можно сказать, такое же самое, но кое-что чуть-чуть отличается, да? Это книга пророка Михея, 4 глава, с 1 по 13 стих. «И будет в последние дни». Гора Дома Господня, это повторяется почти то же самое, что в Исаии 2 главы. «Будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет, вот это как бы первые два стиха почти идентичны, да? С третьего стиха немножко уже идет отличие. «И будет он судить многие народы и обличит многие племена». Заметьте, будет судить, обличит многие племена в отдаленных странах. Вот смотрите, здесь уже начинается как бы отличие, да? Что люди придут из разных стран, как бы, да? То есть, что эта истина будет распространяться по всему миру. Значит, «и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей». То есть, то если раньше мы все люди любили сидеть под чужой смоковницей, то есть подсиживать кого-то, усматривать недостатки, обличать и говорить, какие вы нехорошие, какие мы хорошие, да, то теперь люди, вместо того, чтобы заниматься, кто где не так, не туда ходит, не так понимает и не так верит, да, мы будем заниматься собою. Что я не так думаю, что я не так понимаю, что не так правильно, во что не так правильно верю, как надо верить. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозою, под своей смоковницей и заниматься своими делами, исследовать свой характер и копаться в своих грехах. И никто не будет устрашать их, потому что те, кто придут к Богу, будут заниматься все одним делом. Будут вникать в себя, а не в соседа, в свою церковь, а не в соседскую. И заниматься очищением своего греха, а не чужой церкви или соседской. Никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. А теперь смотрите. «Ибо все народы, каждый, ходят каждый во имя своего Бога», с маленькой буквы написано. «А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего вовеки, во веки веков». Что хотелось бы подчеркнуть в этом стихе? Вы поняли, почему написано: придут народы издалека и взойдут на гору Господню? Но все народы, каждый ходит во имя своего Бога. У каждого народа есть свой Бог. Как он называется, это уже детали, не столь важные, да? У каждого народа есть своя религия. Но я хочу сказать, у каждого народа, в каждой религии есть разговоры о добре, что религия все-таки к добру как бы должна вести, да? Разговоры такие ведутся. В книгах такое, в этих религиозных, да, написано. Но что там не написано? Чего там нет? И почему люди, изголодавшиеся, придут издалека и придут на гору Господню, на гору Сион? Что их потянет? Те, кто ходят из разных народов, каждый во имя Бога своего, обратите внимание, они исполняют обряды, ритуалы, они ходят в церковь, что-то исполняют, какие-то предписания есть, там и какие-то пророчества, да, но обратите внимание, религия тех народов не дает исчерпывающего ответа, как освободиться от закона греха и смерти. То есть, другими словами, религия религией, а грех грехом. Есть священники, правильнее было бы сказать жрецы, потому что священник – это святой, а если святой, то знает процесс освящения, а значит знает, как помочь другим людям в плане освящения. Вот жрец больше подходит, от слова «жрать» – это больше подходит. Есть жрецы, есть талмуды, есть вроде бы священное действие какое-то, опять священное действие, слово «священное» уже не подходит, да? Но нет освящения. Не будем далеко ходить, не будем много чего говорить, да. Ну, даже будем так говорить, вокруг себя посмотрим. Христианские церкви, которые существуют. Кто-то говорит, что на языках надо говорить. Ну, хорошо, мы и так говорим на языках, на непонятных друг другу, хотя на одном языке разговариваем, да. Кто-то говорит, что закон отменен. Кто-то говорит, что субботу надо, кто-то говорит, что воскресенье надо, кто-то говорит, надо есть то, чистую пищу, кто-то говорит, можно кушать все, кто-то говорит, ноги надо мыть. А я говорю, ходи голову помойте, толку никакого не будет. Не в обрядах дело. Обряды разные, пророчества разные, объяснения разные, а толк одинаковый. А вы, друзья, как не садитесь, все же музыканты не годитесь. Главного-то эти церкви и не знают. Не только эти. Я не говорю про католиков, не говорю про православных. Слева направо двумя или тремя пальцами креститься, допустим, да? Не помогает это в плане освящения. Я не хочу сказать, что среди православных нет тех, кто освящается. Есть, но это уже не от православия, не от того, как там трактуется Писание. Это уже родители чему-то научили, родители были богобоязненные, и в этом уже отличие. Пусть они и православные, но они, ну, будем так говорить, истинно православные люди, ну так будем говорить, как они понимают, да, что они пошли путем освящения. Пусть они там рукой крестились, как понимали, но они понимали, что надо освящаться. Они копались, они совестливые люди были, они детей этому учили и учат, да? Но это одиночки. И мы говорим, почему люди будут с дальних стран как бы идти, да? Причина какая? Голод. Нет знания, как освободиться от закона греха и смерти, в котором мы родились, в котором живем и в котором умираем. Так вот, каждый ходит во имя Бога своего, того Бога, который не может помочь людям в плане освящения, в плане решения человеческих проблем, связанных со грехом. А мы будем ходить во имя Бога нашего, я вам сказал. Заметьте, какого Бога нашего? Который может освободить нас от закона греха и смерти. И когда люди увидят, что у нас идут разговоры, а толку нету, а там есть толк, там люди знают, как освящаться, поэтому они пойдут и взойдут на гору Господню. Поэтому именно это возвысит гору Господню, гору Сион над всеми народами, потому она станет видимой, потому потекут народы к ней. Дальше. В тот день какой? Ну, в последний, когда гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. В тот день, говорит Господь. Соберу хромлющие. Заметьте, хромлющие, это так будем говорить, инвалидные, да? Люди, которые хромают, хотят свято жить, стремятся к этому. А когда дело доходит, хромота, падение, ноги ломаются, да? Соберу хромлющие. То искренне, которое хоть и падало, но хотело освободиться. Соберу хромлющие. Дальше. Совокуплю, объединю. Разогнанные. Которые задавали в церкви вопросы, как освободиться, и надоели они пастырям, они их разгоняли по всему миру, да? Совокуплю разогнанно, и тех, на кого я навел бедствие, добавляю так, до времени, чтобы начали серьезно думать. И сделаю хромлющие остатком, обратите внимание, своим остатком, истинным и верным, сделаю, потому что им откроется вот это знание. И далеко рассеянное сделаю сильным народом. В каком плане сильным? Сильным народом. В плане освящения. Сила народа зависит от степени святости. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Ну, дальше я не буду читать, да? Там слова такие, что... Это будет когда-то, в будущем, да, в последние дни это произойдет. А сейчас страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая. То есть стремись к тому, чтобы этого состояния достичь. Ну и там пишется еще по отношению к тому Израилю, что ты ныне выйдешь из города, будешь жить в поле, то есть я тебя за грехи удалю с земли палестинской, из Иерусалима, пойдешь в поле. в плен, то есть, другими словами, дойдешь до состояния Вавилона, и там, ну, вот время, в которое мы живем, помните, народ мой, выйди из Вавилона, да, дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена, там искупит я Господь от руки врагов твоих, когда ты задумаешься о грехе, задумаешься о том, как избавиться, я тебе помогу избавиться, и тогда это пророчество будет исполняться. Следующее место, это я еще к 7-8 главе Римлянам не перехожу, то есть я хочу прочитать вам пророчества, которые говорят об этом законе греха и смерти, который может освободить нас от закона греха и смерти. Теперь вот следующее место, вот это Откровение 14 глава, с 1 по 5 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе», вот мы читали с вами пророчество, «гора Сион станет во главу гор». Теперь вот что это за гора, согласно книге Откровения? «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе», то есть Христос на горе Сионе, «и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах», то есть у которых характер уже имеет четкий отпечаток, как от самой печати, да, на челах. Другими словами, люди, которым открыт закон, как освободиться от греха и смерти, да, открыт закон, применен закон, и они освятились, и лица их не имеют уже четкую печать Божью этого закона, этой святости. Дальше. «Услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Обратите внимание, они поют как бы новую песнь. Песнь любви, песнь победы над грехом и злом. Почему написано как бы новую песнь? Потому что она будет забыта. Потому и написано: «в последние дни откроется». Я говорил, что этот источник никогда не закрывался. Он всегда был открыт, но было время, когда просто люди не знали об этом источнике, что он есть и что он течет, и что там живая вода. Как бы новую песню, что эта песня, в принципе, старая, но она ими откроется. Вот дом Давидов, житель Иерусалима, и источник для омытия греха и нечистоты откроется. Открылся источник, открылся процесс освящения, и была пропета как бы новая песня. Песнь как бы новая, она старая, но давно забытая, как будто бы вновь появившаяся. И дальше. «Это те, 144 тысячи, которые не сквернились с женами», заметьте, не сквернились в плане осквернения греха, «ибо они девственники». Я не буду это повторять, я достаточно часто в последнее время об этом говорил. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть полное повиновение Христу. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Вот, смотрите, гора Дома Господня, которая станет во главу гор и потекут к ней народы. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они не осквернились женами, не подпали под тлетворное влияние современных церквей. Дальше. «В устах их нет лукавства». Там разговор не идет про убийство, про прелюбодеяние. Даже лукавинки, хитринки нет. Они непорочны пред престолом Божьим. Задаю вопрос. Но если они непорочны даже пред самим престолом, а не пред престолами людских царей, да? Если нам об этом так говорит Писание, значит, можно сказать, что они... Эти люди, 144 тысячи, постигли закон, узнали закон, который освобождает от закона греха и смерти, закон духа жизни. Да, об этом можно достаточно твердо сказать. Если в устах их нет лукавства, и они непорочны пред престолом Божьим, значит, они имеют источник для омытия греха и нечистоты. Они знают, они им пользуются. Источник для омытия греха. Мы недавно говорили с вами на тему о святилище. Я вам говорил, что святое святых. Куда эти 144 тысячи будут знать путь? Называется святое святых очистилище. Мы говорим, что источником для омытия греха и нечистоты фактически является Христос. Да, 100% согласен. Но это общая фраза. Но Христос открыл Павлу, откроет 144 тысячам, да, откроет. Не просто, что Христос источник, и я вот омываю, а вы сами не знаете, сидите в ванне, как дети малолетние, а я вас купаю, а вы там играетесь пупсиками и крокодильчиками. Нет. Действительно, Христос является источником, Бог является источником для омытия греха и нечистоты. Но не вместо нас, Он нас так не получит, как маленьких детей купают в ванне, а мы ничего не понимаем. Он разговаривает с этими людьми, Он им открывает источник этот, открывает знания, закон объясняет, закон Духа жизни, посредством которого, исполняя который, мы можем освободиться от закона греха и смерти. Святое из святых, я подчеркиваю, называется очистилище. Там источник, там вот это вот ведение во святом святых, конкретно у Христа или во Христе, да? Там вот этот гора Дома Господня освятится, и потому к ней потекут народы. Еще одно место, прежде чем мы начнем седьмую главу Римлянам исследовать, да, это Евреям 10 глава, 16 по 23 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Заметьте, Новый Завет по духу соответствует служению во святом святых. Там, куда люди должны входить во святое святых, там Христос вкладывает свои законы в сердца наши и в мысли наши. Там записываются эти законы. Дальше. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Если законы будут вложены, это говорит о полной перемене характера. Значит, смотрите, вот она, гора Сион. Вложатся законы в мысли, напишутся на сердцах. Вот он, закон, который омывает не тело, а душу, мысли и сердце. Читаем 18 стих. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». И 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». Заметьте это. Я уже это как... Привык уже говорить, что, говоря адвентистским языком, что мы, если есть святилище, если мы в это верим, то для чего оно? Чтобы мы туда входили. Так вот сказано, итак, братья, имея дерзновение, не дерзость, а дерзновение. Дерзость, когда мы туда говорим, что ходим, живем во грехах, вот это дерзость. Но если мы туда идем за очищением, то это дерзновение. А если, чтобы говорить, что я туда хожу, но живу во грехах, то это дерзость. Имея дерзновение входить во святилище. Смотрите, посредством крови Иисуса Христа, заметьте, туда, когда мы говорим, что туда нечистый никто не может войти, а я хочу сказать, туда и нельзя войти, иначе, как посредством крови Иисуса Христа. Что значит посредством крови Иисуса Христа? Некоторые говорят, ну Иисус же пролил кровь, так вот мы этой кровью и туда и заходим. Я говорю, ничего подобного. Речь идет о чем? Мы туда входим посредством крови Иисуса Христа. Что это обозначает? Чтобы Христос для нас тем храмом, в который мы, освященным храмом, в который мы ходили бы, который бы мы ходили для освящения, Он должен был пролить кровь, другими словами, распять плоть со страстями, то есть ту плоть, в которой Он родился. Теперь мы туда входим, что значит посредством крови Иисуса Христа? Посредством, по примеру Иисуса Христа, только проливая собственную кровь, собственной плоти, только распиная ее на грехе, на кресте, этот грех, заметьте, мы освящаемся и входим тогда туда. Почему я и повторяю, что мы привыкли говорить, что нечистый туда не может войти. Чтобы туда войти, то нужно пролить кровь, по примеру, крови Христа. Христос пострадал за нас плотью, пролил кровь и вошел и стал вот тем, о ком мы сейчас говорим, сел одесную престола величия на небесах, да? И заметьте, и мы можем входить во святилище с дерзновением, но только через крест, только через кровь, только через распятие и умерщвление своей плотской натуры. И этот путь называется путем новым и живым. Раньше это был не новый, а старый, не живой, а мертвый, то есть обрядовый путь вхождения, то есть мы образно, мы мысленно, мы символически, мы обрядово как туда входили. Извините, мне когда вот это слово обрядово, у меня что-то бредово, знаете, такая ассоциация возникает. То есть мы себе что-то там надумали, это какие-то такие картины, вроде бы что-то перед глазами происходит, а объяснить толком ничего не могу. Раньше было в символах и в обрядах, изображалось, что и как и куда идти, чтобы освятиться. Но и те священники, которые объясняли, возможно, многого чего не понимали, поэтому и объяснение было такое, как туманный Альбион, да, что не совсем все было понятно, даже теоретически уже не говорю о том, как понять практически этого достичь. То есть здесь конкретно в 10 главе Евреям написано, что вхождение во святилище не будет дерзостью, а будет дерзновением хорошим, и дерзать надо, но заметьте, туда можно войти только распяв свою плоть, только пролив свою кровь по примеру того, как сделал с собою Иисус Христос. И этот путь называется путь новый и живой. Вхождение во святой святых там теоретически, мистически, через обряд, как мы иногда вот совершаем обряд вечери, и люди иногда говорят, вот мы едим плоть и кровь, мы молимся, мы с благоговением, и Христос как бы входит, там какая-то такая мистика, мир мистики. Хочу сказать, что то все из области трансцендентальной медитации. То гипноз, то аутотренинг, то что хотите называйте, биополя, биоэнергетики, мистика и так далее. Но это не то, что, о чем нам пишет Библия. И теперь смотрите, мы имеем дерзновение туда входить во святилище путем новым и живым, который Он, то есть Христос, вновь, обратите внимание, открыл нам через завесу. Почему вновь открыл? То есть что Он вроде как бы и был открыт. Заметьте, песня, которую поют 144 тысячи, как бы новая, но она не новая, она как бы вновь пропета, но она была старая, но как бы новая, потому что давно забытая была. И здесь Христос тоже говорит, что вновь открыл. Почему вновь? Я уже говорил, что 11 глава Евреям пишет, что герои веры, Ветхого Завета там все описаны, имели возможность входить во святилище, только не в буквальное, не в земное, а в то небесное, о котором говорят адвентисты. Но это были отдельные экземпляры людей, которые в отдельности туда входили. А массового знания такого раньше не было. Оно будет в последние дни, который Он вновь открыл нам, заметьте, через завесу, то есть под свою. Заметьте, туда нельзя войти с плотью, не распяв ее. Если мы постигаем закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, то плоть наша распинается. Наша плоть является завесою, которая мешает нам туда войти. То есть наш грех, греховная натура мешает нам войти туда, во святое святых, в соприкосновение с Господом. Христос вошел посредством крови, распяв свою плоть. Вот она завеса, которая была разодрана. Пока люди не знали, как уничтожить свою греховную плотскую натуру, завеса отделяла, и то, что там внутри происходило, внутренний процесс освящения, был тайною для практически основной массы людей верующих. Распяв плоть со страстями, Христос разодрал завесу, отделяющую святое от святого святых, и то, что, мы будем говорить, образно, символически совершалось во святом святых, не стало больше быть тайною, а стало явью. Нет ничего тайного, что не открылось бы. Христос распял плоть, то есть разодрал завесу и вошел в внутренний мир, показав, что и как там делать. Теперь мы, имея дерзновение, можем входить в то же святилище, достигать той же святости посредством крови Иисуса Христа. То есть, точнее сказать, посредством примера крови Иисуса Христа, потому что мы чужой кровью туда не войдем. Туда можно войти только своей кровью, по примеру крови Христа. Он распял плоть со страстями, он пролил кровь, и мы должны распять плоть со страстями и пролить свою собственную кровь. И дальше написано. И имея великого священника над Домом Божьим, этим домом мы являемся, да? И этим священником великим является Христос. Чтобы он был священником, мы должны быть Домом Божьим. Чтобы мы были Домом Божьим, мы должны распинать страсти и похоти. И дальше написано, да приступаем с искренним сердцем к чему? Ну, мы входим во святилище. Поэтому да приступаем с искренним сердцем. Дальше, с полной верою, краплением. Ну, заметьте, крапление это как бы библейское такое выражение, потому что кровью крапились некоторые вещи, предметы святилища, да? Кровью жертвы, то есть кровью Христа. Что значит крапилось? Что и мы должны проливать свою кровь, то есть своей кровью окропить, будем говорить, процесс освящения. Без пролития крови не бывает прощения. Страдающий плотью перестает грешить. Краплением, заметьте, собственной крови, очистив сердца от порочной совести. Нельзя очистить сердце от порочной совести, не производя процесса крапления или крови испускания собственной греховной плоти. И омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. Заметьте, мы туда входим, в святилище, дальше начинается полный процесс освящения, поэтому да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, тогда уже не сомневайся, доверяй Богу, слушай, как Он говорит, делай, проверяй и убеждайся, да? Но только без пролития крови этот процесс не пойдет. Только через покропление нашей крови произойдет очищение сердца от порочной совести. И сказано, будем держаться этого, чтобы процесс освящения прошел по полной программе на все 100%. Будем держаться исповедания упования неуклонно, то есть не уклоняясь. Почему? Ибо верен обещавший, что если ты пойдешь и не уклонишься ни налево, ни направо, то я тебе 100% даю гарантию. Ты дойдешь до освящения. Верен обещавший, то есть слово его верно. Вот я вам прочитаю эти стихи пророчества, да? Заметьте, они все, вот заметьте, в разных местах написаны, все говорят об одном и том же, многократно, многообразно, но об одном и том же. О чем же? О процессе освящения. О том, кто и как должен прийти и познать вот этот механизм освящения. А сейчас мы будем уже непосредственно исследовать, значит, Римлянам 7 главу и 8. Ну, к 8, я думаю, мы не, сегодня не приступим. У нас будет сегодня 7 глава. Сначала я прочитаю 7 главу с 1 стиха по 25. То есть и 7 и 8 главу мы уже прочитаем не то, что касается только закона Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, а мы прочитаем полностью всю главу, 7 от 1 до последнего стиха и 8. 7 глава Римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет замуж, имеется в виду, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось во мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо то делаю, если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Заметьте, я вначале еще раз повторю пару последних стихов, которые как бы выражают мысль этой главы, да? На основании всей главы Павел в 25 стихе, вернее, в 24 говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Этот вопрос, этот стих любят повторять многие-многие верующие. К стыду скажу, выходящие за кафедру, которые говорят, что это от Бога они говорят, передают слово как бы от самого Бога. Цитируются слова: «Бедный я человек». Почему бедный? Грех на мне. Сидит, погоняет мною. Я являюсь рабом греха и не знаю, как от него избавиться. Кто избавит меня от всего тело греха и смерти. И говорят, видите, даже Павел и тот говорит, что кто избавит, а никто. Я говорю, как же это так никто? 25 стих говорит, благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим, что Он может избавить. А как избавить? Это уже описывается в следующей 8 главе послания Римлянам. Сейчас мы начнем наши рассуждения вот с первого стиха вот этой главы. То есть, заметьте, глава идет не о замужестве, не о брачных отношениях, не о законе брачном. Глава идет о законе, который определяет, что такое грех, другими словами, о десятисловном законе, о великом нравственном законе Божьем. Но начинается глава, вот смотрите так, не с того закона, но просто какая-то аналогия, чтобы затрагиваться, чтобы человек понял какую-то логику размышления. «Разве вы не знаете, братья?» Заметьте, написано, «говорю знающим закон». То есть закон нравственный. «Что закон имеет власть над человеком, пока он жив». То есть обратите внимание, если человек, в государстве, допустим, есть закон, скажите, он имеет власть над человеком, который умер и лежит на кладбище? Конечно, нет. Далее, закон нравственный, который говорит, не пожелай. Пожелать может только живой человек. Если человек мертвый, он уже не желает, он не крадет, он не прелюбодействует, закон не имеет власти. То есть, любой закон имеет власть, имеет силу, имеет право предъявлять претензии только над человеком, который живет. Дальше приводится закон, еще такая мысль, о брачном законе. То есть, как об одном из законов. Любой закон имеет силу и власть только над живым человеком. Далее, из этих законов есть разные законы. Приводится пример, закон брачных отношений. Замужняя женщина, то есть женщина, вышедшая замуж за мужчину, привязана законом к живому мужу. То есть, обратите внимание, что значит привязана. Муж живой, да. Замужняя живая, да. Закон имеет власть над замужней женщиной. Она законом привязана к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Обратите внимание. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона. Какого закона? От закона замужества, то есть она, что может, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. То есть она может вновь выходить как бы замуж. А теперь к чему это все подводится? Так и вы, братья мои, умерли для закона, я пока не говорю для какого, телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Заметьте, выражение библейское какое. Вы, братья, умерли для закона. Задаю вопрос. Для какого закона вы умерли? Вы помните, когда мы с вами исследовали вопросы святилища, и попутно мы исследовали достаточно подробно многие места из послания евреев, вы помните, что закон, не помню, кажется, 9 глава евреям, кажется, но я сейчас просто не буду искать, просто чтобы не отвлекаться, я просто напомню, там, ну, вдруг ошибся, 8, кажется, все-таки 9, может, 10 глава, да? Там написано, что закон относится к плоти. Слышите, да? Закон относится к плоти. Заметьте, десятисловный закон, я говорил, относится к плоти. Не убивай чем? Плотью, рукою, ногою, да? Не бери в руку топор, пистолет, да? Не стреляй в человека, не убивай. Далее, не прелюбодействуй телом, относится к плоти, к телу. Дальше, смотрите. Вечеря. Вот буквально хлеб, буквально вино, рукою берем, в рот ложим, в желудок попадает, то есть, обратите внимание, относится к плоти. Вот законы обрядовые, символические, относятся к плоти. Мы ими, этими законами, были повязаны. Мы обязаны были подчиняться. Это как бы Ветхий Завет. Заметьте. Мы были, закон этот, который относится к плоти, был детоводителем ко Христу. Пока мы не пришли к вере, пока мы не набрались ума, пока мы не стали способными понимать, что такое, ну, будем говорить, духовный закон, как он действует внутри нас, мы были, заметьте, мы не умерли для закона греха и смерти, извиняюсь, для закона, а мы были живыми и обязаны были подчиняться. Ну, пока мы не понимаем, ну, как освободиться от ненависти внутренней, да? Мы обязаны исполнять закон «не убивай». Обязаны. Почему? Хотя бы сдерживай свою плоть. Хотя бы руку не поднимай путем применения усилия над своей рукой, над своей плотской похотью, да? Мы не знаем, как освободиться, пока что это сокрыто от нас, да? То мы были подчинены закону. Здесь же сказано, братья мои, мы умерли, вы умерли для закона телом Христовым. Заметьте, что это за выражение «телом Христовым»? Вы умерли как бы не сами, а телом Христовым. Ну, тело Христово, вы знаете, оно как бы умерло. Христос распял свою плоть со страстями. Так? Дальше, мы только что с вами говорили. Христос открыл нам путь во святое, во святилище, через завесу, то есть плоть. Распяв ее, он открыл для нашего понимания новый аспект знаний. И когда нам этот закон открылся, то есть завет новый, мы узнали, что обозначает, как вложить эти законы Божьи в мысли и в сердце, то мы, заметьте, мы Ветхий Завет у нас отменяется, мы принимаем Новый Завет, и заметьте, мы умерли для закона дел, для обрядового символического закона, умерли, он уже не имеет над нами силы, нам не нужны уже те картинки. Если мы поняли, как освободиться от зависти, от обиды, от раздражения, уже удерживать руку, чтобы она не поднялась, чтобы она не ударила, не убила человека, уже не надо. Заметьте, рука поднимается от того, что в нашей плоти, в нашем сердце плотские ненавистные чувства к человеку, да? Пока мы не знали, как эти чувства обуздать, как их уничтожить, руку надо было держать, и закон имел силу и требовал: руку не подними. Я ее держу, но говорю: Господи, я держу, но я хочу его убить, я его не люблю. Пока мы не знаем, как освободиться от духа прелюбодеяния, закон гласил и требовал подчинения. Не прелюбодействуй. Я как бы говорю так образно, как бы от имени, ну, любого человека, да? Я говорю: Господи, я удерживаю свою плоть, но плоть она хочет. Господи, я держу, но плоть хочет. Как от этого? И Бог говорит: держи, пока не знаешь, как освободиться от этой похоти. Но когда Господь Духом Святым открывает мне, как избавиться от духа прелюбодеяния, что из себя этот дух представляет, как этот механизм срабатывает внутри меня, когда я его начинаю осознавать, понимать, и мне просто становится этот грех противен, то заметьте, я уже что? Умер для закона, который требует: держи плоть и не иди в прелюбодеяние. Эту плоть уже не надо держать. Почему? Потому что корень, питающий эту плоть к прелюбодеянию, то есть наши плотские чувства, дух блуда, уже полностью уничтожен в сердце. Поэтому я уже как бы держать себя не буду, свою плоть. Почему? А она не дергается, она уже не брекается, ее уже не тянет ко греху. Когда я понял, как освободиться от раздражения, я уже не буду держать руку, чтобы она не поднялась. Она не поднимается, она не дергается. Поэтому и сказано: так и вы, братья, умерли для закона. Для какого? Для того, который был обрядовым, который был детоводителем ко Христу, который образно, символически напоминал нам что-то, да, и требовал какого-то физического участия, телесного, там, обряды, пития, омовения. То есть мы это делали, и это необходимо было делать, чтобы хоть что-то нам напомнить, хоть какую-то мысль в нашем сознании пробудить, да? Значит, мы умерли для этого закона, обрядового, символического, заметьте, чем? Телом Христовым. То есть как телом Христовым? Ну, некоторые говорят, вот Христос же умер, тело его умерло, да? Вот он нас освободил от закона, он исполнил, и мы свободны, и что хотим, то и воротим. Нет, речь идет. Умер телом, распял плоть со страстями, открыв закон духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти, дав его нам и объяснив его нам, мы поняли, что теперь вот эти телесные упражнения, то есть участие вот тех о обрядах, символах, жертвах, приношениях, помните, что было в израильском обществе в храмовом служении, это уже все отпадает, как картинки дошкольного учреждения, при помощи которых детям напоминаются какие-то буквы. Ну, я пример вам приведу, да, вот алфавит изучают дети, акула нарисована. Ребенку сначала говорят, что акула, что это такое, да, и начинается с буквы А. А – акула, Б – там, допустим, баран, там, В – ворон, да, и вот при помощи картинок напоминается. Нету картинки. Буквы не ребенок не может вспомнить. Есть картинка, ребенок вспоминает, какая буква. И у него такие зрительные ассоциации закладывают сознание, вот память, какая эта буквочка, как она пишется. Так что и вот те обряды, которые были в израильском обществе, в храмовом служении, они были своего рода вот этими картинками, напоминающими какие-то библейские азы, какие-то истины. Когда Христос умер телом Христовым, то есть распял плоть со страстями и открыл механизм, как освободиться от греха, и этот закон, механизм стал понятен народу Божьему, да, вот сказано, с этого момента мы умерли для закона. То есть, обратите внимание, я так переведу сейчас на этот пример детские картинки и буквы, да. Мы умерли для картинок, нам уже не нужны картинки. Почему? А потому что мы уже буквы запомнили, уже картинки каждый раз, если каждую мы букву будем ассоциировать, каждую букву слова с какой-то картинкой, так мы когда пока прочитаем одно слово, вспомним все картинки, то мы читать не сможем ничего, такая скорость будет медленная, да? Когда эти картинки выполнили свою роль напоминания и приучили, заставили нас запомнить те или иные буквы, да, картинки уже уходят на второй план. Так вот, ветхозаветнее храмовое служение – это был мир вот этих картинок, которые должны были напоминать верующим, приходящим туда, на что они указывали. Когда вот это запечатлилось, а это запечатление в сознании произошло особенно, будем говорить, когда люди поняли вот этот механизм борьбы с грехом, который открыл Христос, то вот эти все обряды, символы и церемонии потеряли смысл. И поэтому написано, братья мои, вы умерли для закона телом Христом. Что значит умерли? Не в смысле, что это не нужно, что это там плохо. Нет, это нужно, это правильно, но это было на том уровне самосознания людей, когда по-другому человеку нельзя было что-то объяснить. Вы умерли, то есть словами, не то, что умерли, не то, что это не вредно, не полезно было, оно было полезно на определенном уровне, как я говорил, костыли, палочка, пока нога была больная или сломленная в гипсе, палочкой костыль нужен был, нужны были. Вы выздоровели, вы уже ходите, они уже не нужны. Это не то, что костыль ложь, палочка это ложь, нет, это до поры до времени мы поставим, пусть он стоит. Уже, но уже они нам не нужны. И вот это сказано, мы умерли, то есть другими словами, мы освободились от закона обрядового. Почему? Открылся новый духовный закон. Дальше, что значит телом Христовым умерли? Здесь не просто, что Христос умер, а мы там что-то поняли просто как-то так, и это. Здесь имеется в виду, тело Христово умерло. А мы умерли этим телом, что мы прошли этот же самый процесс. Когда мы прошли вот этот процесс тела Христова, распятия, похотей и страстей, когда похоти и страсти были уничтожены, когда у нас появилась уже вера, то есть самоосознание, и мы стали понимать изнутри процесс освящения, то уже закон, относящийся к плоти, теряет силу и власть над нами. Я думаю, вы поняли эту мысль. Поэтому написано, мы умерли для закона телом Христовым. То есть телом Христовым, что наше тело, по тому же примеру, прошло тот же самый процесс. Мы распяли плоть со страстями, мы докопались до корня греха. И я вам уже говорил, что да, пока мы не знаем, как избавиться от похоти, которая в сердце есть, и которая нас побуждает к воровству, к прелюбодеянию, к убийству, да, к сплетням и так далее, да, пока мы не знали, как от этого освободиться, мы должны были внешне наше тело обуздывать. И закон, относящийся к телу, имел претензии и необходим был для нашего же блага. Когда мы умерли для закона телом Христовым, когда мы плоть свою обуздали, докопавшись до сути, когда мы поняли, как освободиться от похоти, то заметьте, законы, относящиеся к телу, теряют свою актуальность. Мы уже не будем сдерживать свою плоть к прелюбодеянию, если уже дух прелюбодеяния стал для нас омерзителен, и у нас его нет. Мы не будем думать о том, как бы пробудрствовать и не убить человека, если мы докопались, если Бог нам открыл, как избавиться от раздражения, от ненависти к человеку, как научиться любить врага, то уже нет необходимости закон плоти исполнять, потому что плоть уже даже не дергается. То есть это дерево на корню уничтожено, под корень срублено, ростков уже не будет. Поэтому и сказано, вы, братья мои, умерли для закона, имеется в виду, вы поняли, закона дел телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вопрос какой возникает? Принадлежать другому, а кому же мы раньше принадлежали? Если сейчас принадлежать другому, с большой буквы, воскресшему из мертвых, имеется в виду Христу, который родился в плоти Давидовой, да, и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых, мы теперь принадлежим другому, то есть Христу, который уже воскрес, который уже преобразился, освятился, родился свыше, да. Мы теперь принадлежим другому. Задаю вопрос, а кому же мы принадлежали раньше? Но если мы тело свое даже удерживали от греха прелюбодеяния, убийства, воровства, там, сплетень, да, удерживали, но в сердце было неудержимое желание это все делать, то задаю вопрос, в чьей же власти мы были? Ну, сами понимаете, да. Сатан не принадлежали. Даже если мы не делаем, но сердце одержимо злом, то мы все равно находимся под властью того, кто является источником зла. Заметьте, законы, относящиеся к плоти, почему мы, когда читали послание евреям, говорили, что они имеют недостатки или недостаток какой? Они удерживают, они хорошие, хотя бы за то, что удерживают тело от греха, но они имеют недостаток. Эти законы ветхие. Почему? Потому что они в совесть не могут изменить людей, которые приходят в храм с этими всеми обрядами, жертвами и так далее. Дальше Павел пишет. Да приносим плод Богу. Если мы будем принадлежать другому, то есть воскресшему из мертвых, то есть тому, кто уже прошел процесс освящения в реальной жизни, то мы обязательно будем приносить плод Богу. А если мы просто удерживаем тело от греха, а похоти и страсти, побуждающие нас к этому греху, еще живы, мы тогда плод Богу положительный не можем приносить. Ибо когда мы жили по плоти, обратите внимание, Когда мы жили по плоти, что значит по плоти? Жили по плотским похотям, то есть, другими словами, эмоции, необузданное плотское сердце нами управляло. Жить по плоти – это значит повиноваться похотям и страстям. Это значит, не рассудок нами управляет, а управляют нами наши страсти. Значит, когда мы жили по плоти, обратите внимание, Павел уже в 7 главе пишет, когда мы жили, а что сейчас мы уже не живем. Когда мы жили по плоти, тогда, заметьте, страсти, почему плоть – это сердце, потому что страсть – это из сердца исходит, да? А сердце называется в Библии несколькими словами, включая и слово «плоть». Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, то есть обида, недовольство, раздражение, воровство, прелюбодеяние, да? Тогда страсти греховные, слушайте, обнаруживаемые законом, действовали, заметьте, закон только что делал, обнаруживал, то есть говорил, что ты делаешь не то. И заметьте, действовали эти страсти греховные в членах наших. Глаза любили смотреть то, что не надо было, да? Руки делали то, что не надо было. Тело лезло туда, куда не надо было, да? Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Заметьте, уже в 7 главе начинается объяснение механизма греха и смерти. Когда мы жили по плоти, то есть рассудок нами не управлял. Я почему сейчас делаю ударение на этом, потому что 8 глава уже будет говорить, мы будем говорить, что такое закон духа жизни. Вот по плоти или по духу, да? Так вот сейчас сказано, вот, когда жили по плоти, добавляю, тогда рассудок у нас не функционировал полноценно. Значит, когда жили по плоти, тогда страсти, необузываемые рассудком нашим, да, они были только обнаруживаемые законом. То есть, заметьте, закон определял, что такое грех или не грех, и говорил. Но сам по себе закон не мог освободить, я имею в виду, десятисловный закон или обрядовый, который тоже напоминал о грехах. Жертвы тоже напоминали о грехах. Но они не могли освободить человека от греха, они только напоминали. Но эти страсти продолжали действовать в наших членах, и мы приносили плод смерти в себе и в других. Теперь дальше написано. Но ныне, умерши для закона, для какого? Ну, от которого мы освободились. Вот мы читали 4 стих. Братья мои, вы умерли для закона телом Христовым. Достигнув какого-то определенного понимания, мы освобождаемся от этого закона символов и обрядов, который только напоминает. Мы поняли глубину и суть этого процесса освобождения от греха, поэтому картинки уходят уже на второй, на третий план и дальше. Но ныне умерши для закона, имеется в виду для обрядового закона, которым были связаны, как связаны, надо было соблюдать, надо было делать, как он гласил, да, нам его еще и не так объясняли глубоко, как должно было бы быть, да. Ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу, обратите внимание, в обновлении духа, то мы служили Богу как? Что такое обновление духа? Обновление духа. Обновление нашего сознания. Это уже процесс веры. Когда мы вникаем, когда у нас каждый день появляется новое, очередное, более глубокое знание. Когда это знание сегодня открылось, завтра еще обновилось. Вот так как в компьютере Windows обновляется. Вот так как, допустим, Adobe Flash Player обновляется. То есть обновление, то есть любой закон, любая программка, они должны постоянно обновляться по мере того, как жизнь наша продвигается и прогрессирует. То есть мы должны жить в ногу. Программы не должны отставать от общего развития науки и техники. Я сейчас не говорю в пользу этого, куда это ведет. Я просто привожу такой аналогичный пример. И заметьте, у нас наш дух постоянно должен обновляться. Мы никогда не должны сидеть на месте. Вот как в школу ребенок пошел, сегодня открылось одно. Завтра вот это одно, которое сегодня открылось, обновляется, дополняется очередным знанием. Послезавтра и это дополняется очередным знанием. И это, то есть, идет логическое развитие какой-то математической истины, какой-то там физического какого-то закона, да. Мы должны глубже, дальше и более совершенно познавать законы какие-то. То есть, знание постоянно возрастающее. Это происходит в процессе обновления духа, обновления сознания. Наше сознание все время пополняется более новыми, более свежими истинами, так будем говорить. Так заметьте, умерший для закона, которым были связаны, ну, дети связаны с законом. Каким? Мы ему не можем объяснить, почему не надо лезть в розетку, где может ток убить. Мы ему говорим, не лезь, убьет. Он смотрит на эти две дырочки, и он не может понять, почему мы запрещаем, как же убьет вот эта вот там беленькая штучка на стенке висит, да, и с двумя дырочками, как же она убьет. И мы вяжем ребенка с законом. Каким? С законом плотским, с законом дел. Говорим так, подойдешь к розетке, увижу, что стоишь там ближе, чем на метр, и рассматриваешь, получишь по попе. Дам тебе так, что ты на всю жизнь запомнишь. Понял? Вот это ребенок понял. Про дырочки он ничего не понял. Он думает, что запретили просто так вот из-за какого-то эгоистичного побуждения. Но он не подходит, чтобы не получить по закону по попе. Но когда он увидел, как розетка стрельнула, или когда он увидел, или услышал там, или увидел по телевизору, как ребенок был убит электричеством, когда до него дошло, что я не понимал, что так там такое напряжение, я же не знал даже, что это такое. И когда он понял, что уже все, теперь я увидел, как эта смерть совершается через эту розетку, да, он уже туда не полезет. У него уже обновился дух, обновилось сознание, у него появилось какое-то знание. Он уже теперь размышляет, что действительно он, отчего ж тогда розетка черная стала? Отчего коротнуло все провода и все, как говорится, электричество в доме исчезло? Когда до него уже дошло вот это через обновление духа, когда он уже научился что-то понимать, уже сознание включилось, да? То заметьте, он умирает для какого закона? Закон, который запрещает плоти подходить, закон, который говорит, по плоти и получишь. С мечом придешь, от меча и погибнешь, с плотью подойдешь, по плоти и получишь, да? Он уже освобождается, он может подойти, но он в дырочку уже не полезет. Так и здесь Павел приводит подобную аналогию. Когда до нас доходит вот это знание, когда мы начинаем понимать, где же корень всех, где же та причина, почему я хочу прелюбодействовать, мое тело туда лезет, почему хочется воровать, почему хочется еще там убивать или еще что-нибудь говорить плохое о ком-то, да, когда до меня доходит, когда я начинаю понимать, когда я начинаю видеть причину этого, докапываюсь, применяю и освобождаюсь, то я уже свободен от закона, относящегося до плоти. Пока ребенок не понимает влияние, тлетворное влияние людей, так будем говорить, развращенных на улице, мы ему говорим, этот мальчик или эта девочка плохие, с ними не играйся, они говорят плохие слова. Заметьте, такой закон когда-то был и евреям дан, на путь к язычникам не ходите, с ними не общайтесь, жен оттуда не берите. Это все мерзость. Почему? А потому что вы еще не знаете, как противиться тому злу, вы даже не понимаете, в чем зло в тех народах, и как вы тому злу можете сами научиться и заразиться. Пока не понимаете, закон гласит, тело туда, чтобы не ходило, жену оттуда, чтобы не брало, твое тело не брало, глаза, чтобы твои туда не смотрели, будешь смотреть, накажу. И тогда, пусть даже страхом, и при помощи страха, евреи удерживали себя от того, что было запрещено законом. Но когда они поняли суть греха в себе, когда они стали понимать природу греха, когда они этот грех победили в себе, да, они могли встречаться с язычником, им не нужно было говорить, что это плохие люди, они так это видели и понимали. Они понимали это зло, они уже не любили зло, но не имели неприязни к человеку. Они могли с ними общаться, они могли на них влиять, они могли их уже перевоспитывать.
Но пока они этого не знали, им даже нельзя было туда приходить. Этот закон был временный. Пока не наберешься ума, туда вообще не ходи, потому что пойдешь и заразишься, а потом погибнешь. Здесь подобная же самая мысль. Ныне умерший для закона, которым были связаны, то есть, заметьте, закон связывал, не разрешал нам то или другое делать, приближаться или что-либо делать, да. Мы освободились от него, чтобы нам служить в обновлении духа. То есть, заметьте, освобождение происходит на основании веры, познания, размышления и открывшегося знания, чтобы служить нам, Богу, в обновлении духа, а не по ветхой букве. То есть, заметьте, обряд один и тот же, из года в год, из месяца в месяц совершается, заметьте, называется ветхая буква. И ветхая буква, она только удерживала тело, чтобы мы туда его не несли в грех. Ветхая буква обряд только напоминала нам о грехе, но ни символический обряд, ни обряд жертвоприношения, ни даже закон десятисловный не могли освободить от греха. Обряд напоминал о грехе, закон нравственный указывал на грех, но ни один закон, ни обрядовый, ни нравственный, не мог освободить человека от греха. А именно, когда начинается обновление духа, когда начинается размышление, когда мы докапываемся до сути греха, до корня, и под корень рубим, тогда вот эти обряды, символы теряют свою актуальность. Дальше. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». Вопрос задается, что же скажем на основании вот этого рассуждения? Неужели грех от закона? И Павел говорит «нет, никак». Не от закона грех. Закон сам по себе, закон только указывает на грех. А грех он живет в нашей природе, он не от закона. Но я не иначе, то есть не каким-то другим путем узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть какую роль выполняет закон? Желание у человека, но если бы не было закона, который говорит, что это плохо, то я бы желание как было, так и было бы, но я так бы и не понимал, что здесь в этом пожелании есть плохое. Закон, обратите внимание, показывает человеку грех, чтобы человек знал, что есть грех, что есть не грех. Но написано, грех взял повод от заповеди. То есть, заметьте, не появился от заповеди, от закона, типа его не было, а теперь появился закон, и вдруг мне захотелось грешить. Нет, грешить мне и так хотелось и без закона. Просто без закона я не знал, что это грех. Но грех взял повод, то есть он был, он хотел себя проявить. И когда появился закон, который гласит, говорит, не пожелай, или там не делай, не убивай, не прелюбодействуй, грех взял повод, то есть, заметьте, нашел уважительную причину, чтобы себя реализовать. Грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Почему Павел именно вот это вот так описывает? Вот некоторые говорят, что вот если бы мы ребенку не говорили «не делай», он бы вообще и никогда не делал. То есть не надо ребенку никогда ничего запрещать, и у него не будет никогда желания делать. Я говорю, нет, у него желание будет делать. Он просто не будет знать, что это плохо, будет делать так, как будто бы это что-то хорошее. Но он делал и будет делать, он родился в этом. А почему Павел здесь вот так вот пишет, что грех взял повод от заповеди? А потому что греховная натура, кроме того, что имеет множество пожеланий, она не любит, когда кто-то что-то ей указывает. Она очень умна, очень горда и очень оригинальна. И любое ограничение вызывает протест. Ребенок и так хотел что-то делать. Но когда вы ему сказали «не делай», он почувствовал обиду, «а мне еще и запрещают», и буду делать. Почему? Потому что вы меня ограничиваете. Ну, типа, Бог мне дал свободу, а ты мне ее, ее у меня отнимаешь. То есть, заметьте, грех не появился от закона. Грех, он был сам по себе. Существовал и присутствовал в каждом человеке от рождения и присутствует. Но когда нам говорят, что что-то не надо делать, этот грех, эта природа плотская обижается и берет повод, вот если бы ты мне не говорил, типа, я бы не делал, а так теперь буду делать. Ты мне назло, и я тебе вроде бы как бы назло. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Заметьте, грех эти пожелания проявляет. Грех, живущий в сердце. Ибо без закона грех мертв. В каком плане мертв? Грех, он есть грех. Хоть закон, хоть не закон. Он всегда жив. Но имеется в виду, почему мертв? И почему я говорю, что он жив, а написано, что мертв? Жив, потому что мы его делаем, а мертв по той причине, что мы, если не знали, что это нельзя делать и делали, то это не уменяется нам в грех, как будто бы его нет, как будто бы он мертв. Я жил некогда без закона. Что это обозначает? Грех я делал. Грехом я жил. Но когда я жил без закона, и я не знал, что это грех, то его как будто бы не было. И я как бы не делал греха. Помните, я много часто упоминаю такие слова, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, получается, тому не грех. И я говорил, что если человек не дорос до понимания какого-то греха, да, хотя он его и делает, ему не уменится это во грех, и он не будет считаться грешником в отношении этого поступка. Он с этим грехом может спастись, а другой, которому это открыто, что нельзя он делать, он с этим грехом погибнет. Поэтому, когда мы говорим, вот ты то делаешь, а ты не должен делать, я часто говорю, тебе это открыто, ты и делай. Тут надо еще посмотреть. Ну, может, это и правильно, и справедливо будет сказано, если человек дорос до этого. А если не дорос? Мы все находимся на разном уровне. И мы часто говорим, ты вот если это делаешь, ты погибнешь. А человек находится на таком уровне, что ему еще пока до этого далеко-далеко, как говорят, до неба. И Павел пишет, я жил некогда без закона. А значит, и как бы без греха, как будто бы он был мертв во мне. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. То есть, я хочу сказать, Бог, когда давал законы, заповеди Израилю, и закон нравственный, десятисловный на каменных скрижалях, и закон обрядовый, храмового служения, чистоты, нечистоты, закон о жертвоприношениях, да? Все эти законы, все вместе напоминали человеку о грехе. Заметьте, победа над грехом с чего начинается? С напоминания. Если напоминание происходит через сознание, картинки, обряды, в них нет необходимости. Если сознание у нас, извините, далеко-далеко от нормального состояния, нам надо законы, нам надо знаки, нам надо символы, как водителям надо знаки, которые должны напоминать, где и как себя вести, какой скоростной режим, где кого пропустить, а кого мы имеем право не пропускать. Значит, я жил некогда без закона, а значит, как бы и без греха. Грех был, но как будто бы его и не было, как будто бы он мертв. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, когда грех ожил, когда я стал понимать, что это грех, и за это возмездие за грех смерть, то я умер. В каком плане? Здесь Павел не пишет, что я умер буквально. Я живу. Но почему написано «я умер»? Я понял, что мне конец будет, мне труба. Не было закона, не было сознания греха. Я как был, как будто бы святой. Но когда пришла заповедь, грех ожил. Он стал меня судить, я стал понимать, что я делаю что-то плохо. И когда я стал это понимать, я понял, что я умер, я потенциальный покойник, я не спасусь, я попаду на суд и буду гореть в озере огненном. И таким образом заповедь, данная для жизни, обратите внимание, заповедь была дана не для того, чтобы указать на грех и привести человека в состояние депрессии, уныния и смерти еще при жизни, да? Заповедь была дана для жизни, чтобы ты понял, что такое грех, а потом задался вопросом, так как же теперь, если закон говорит, что такое грех, но освободить меня не может, то как мне от этого освободиться? Вот поэтому и написано, что заповедь была дана для жизни. Сначала указать на грех, заставить задуматься, чтобы у нас возник вопрос, как избавиться от этого греха, и чтобы мы пошли к новой праведной жизни. Заповедь была дана для жизни, но так как я не задумался, этого не понял, то есть закон или заповедь появилась, грех я стал понимать, он ожил, освободиться от греха я не могу, я понял, что я потенциальный мертвец, то эта заповедь, данная на самом деле для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, который я делаю, дальше, взял официально повод от заповеди, раз мне запрещают, то буду делать, обольстил меня, как? То есть обманул меня, как? Ну, когда хочется украсть, кто-то говорит, сядешь в тюрьму. А что, я должен вкалывать и пахать, как папа Карло, начинается вот это обольщение плоти. Вон некоторые воруют и живут. Но кто-то говорит, ну сядешь в тюрьму. И опять разум тоже мне говорит, да, а в тюрьму не хочется сесть. Но тут же плоть подсказывает внутри. Вот как происходит процесс обольщения. Ну не все же сидят в тюрьме. Да. А если я буду воровать и я буду платить, буду, у меня будет крыша, так меня же освободят? Да. Вот обратите внимание, вот это слово «грех взял повод от заповеди, обольстил меня». То есть внутри происходит своеобразный диалог между разумом и чувствами. Разум говорит, что действительно не надо делать, разум действительно говорит, что погибнешь, сядешь в тюрьму, свободы век тебе не видать, да? А плоть начинает свои аргументы. В пользу того, что не все сидят, в пользу того, что можно откупиться, в пользу того, что ты не папа Карло, и что это за жизнь, она одна, и нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. Вот это происходит процесс обольщения внутри. И в конце концов он, этот грех обольщает человека, да, и умерщвляет ею. Чем ею? Заповедью. Как? Ну, раз ты идешь все-таки в сторону греха, то ты действительно делаешь преступление, и заповедь, в конце концов, умертвит тебя. Закон гласит, возмездие за грех смерть, так оно и будет. Дальше Павел пишет, посему, то есть поэтому, закон свят, то есть если он уводит от того, что называется грех, то он уже сам по себе свят. Если говорит о святости, о том, что не надо делать, о том, что плохо, что хорошо, и какой выбор надо сделать, поэтому закон свят. Задаю вопрос. Но если закон свят, то может ли он быть отменен? Нет. Если речь идет о законе, видите, вот здесь переплетение такое. Закон дел, закон обрядовый, относящийся к телу, да, он напоминает о грехе. Но эти обряды, как костыли, нужны до поры до времени, а потом они, эти законы, перестают быть актуальными. Закон десятисловный, он всегда актуальный. Это, хотя он относится до плоти, но основная масса людей грехов делает плотью даже внешне. Тут там не идет разговор о внутреннем освящении на уровне осознания, похоти, страсти, да? Этот закон всегда актуален. Когда я говорю, что и этот закон теряет силу над нами верующими, то я что имею в виду? Что закон десятисловный относится к плоти. Что когда мы уже грех начинаем оперировать на уровне, на котором оперирует нейрохирург, как в мозгу человеческом, да, то уже закон десятисловный, он не отменяется, он для человека, перешедшего на более глубокий уровень очищения от греха, тоже теряет актуальность, но он не отменяется. Но мы уже на уровне тела грех не делаем. У нас грех уже может быть на уровне помышления, намерения сердечного. И борьба происходит на этом же самом уровне с этим грехом, на уровне помышления и намерения сердечного. Поэтому у нас закон, тот же самый десятисловный, более глубоко раскрыт, как я уже говорил, в виде Нагорной проповеди. Нагорная проповедь является продолжением, то есть интерпретацией, объяснением, более глубоким объяснением десятисловного закона. То есть Нагорная проповедь фактически входит в закон Божий. Закон Божий является источником, десятисловный закон, да? Источником Нагорной проповеди. Нагорная проповедь продолжает, развивает, обновляет закон Божий, уточняет, детализирует, углубляет его. Посему и сказано: закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но если так, 13 стих говорит, итак, неужели добрая вот эта заповедь, вот этот закон сделалась мне смертоносным? То есть некоторые говорят, вот не было бы закона, и не было бы греха, и не было бы смерти, и гибели бы не было, да? И Павел задает вопрос, неужели доброе сделать смертоносным? Никак. Что фактически не заповедь и не закон является причиной того, что мы греховны, и причиной того, что мы умираем и будем подлежать суду и наказанию еще за это. Написано, но грех, слушайте, не закон, но грех, оказывающийся грехом, почему написано «оказывающийся грехом»? Ну, оказывающийся благодаря тому, что появилась заповедь. И оказалось, что то, что я делаю, это грех. А пока заповедь эта не пришла ко мне, то я как бы и не имел греха, его как бы не оказывалось, не было в наличии. Я же не знал, что это грех. Вот мы что-то делаем в жизни и не считаем, что это грех. А стали читать Библию, говорят, слушай, так оказывается и это грех. Вам приходилось слышать такие слова, как мне приходилось слышать? Вот человек говорит, ну, я думаю, что меня Бог на небо возьмет, когда я говорю, что надо читать, надо вникать, много еще мы не понимаем, потому что, говорю, можем погибнуть от того, что много чего не знаем. А человек говорит такие слова, ну, я думаю, что меня Бог возьмет на небо, я все-таки как бы так, ну, ничего такого не делаю, вот, допустим, там, ну, я не мужу не изменяла, допустим, там, ну, так, на сомнением уже, говорит, так, ну, на работе вроде ничего не воровала, я говорю, а что с сомнением? Не, ну, там, ну, бывает, ну, немножко, там, ну это же, ну, это не грех же, так, и смотрит на меня, ну, типа, подтверди, да? Ну, я и не изменяю мужу. Ну, там раз было, ну, как-то так это. То есть человек думает, что он свят. Человек думает, ну, конечно, это он думает на основании того, что он сравнивает, что другие делают, и я на их фоне, может быть, свято выгляжу, да? Но когда человек начинает читать Писание, начинает вникать в закон Божий, да, то обратите внимание, что грех оказывается, что то, что у нас было не грехом, он вдруг оказывается грехом. И вдруг я начинаю видеть полно грехов в себе. Поэтому и написано, грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, имеется в виду, что доброго? Ну, дан же к добру закон, чтобы сначала открыть глаза наши на грех, чтобы мы поняли, что это грех, потом задались вопросом, как от этого избавиться, и избавившись, пришли к добру, да? Но грех, оказывающийся грехом, потому что появился закон, закон был, должен был привести нас к добру, как я сказал, чтобы открыть грех и помочь избавиться от этого греха, на самом деле причиняет мне смерть, если я в эти вещи не вникаю. Так что грех становится крайне грешен, заметьте, то мы его делали, но не было грехом, пока не было закона. Когда появился закон, он ожил и сделал меня грешником, а теперь сказано, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Почему крайне грешен? Чем больше начинаем понимать, чем больше начинаем знать, тем более крайне грешен, тем более большее осознание нами у нас появляется греха, а значит и ответственность То есть, заметьте, чем больше понимаем, что какой-то грех является грехом, чем больше в эти вещи вникаем, тем больше греховность, ответственность у нас над нами нависает. Ибо мы знаем, что закон духовен, то есть мы говорили, что закон свят, теперь закон духовен, что значит духовен? Разумен, справедлив, добр, к добру, к духовности, да? Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Закон духовен, то есть закон относится, вот обратите внимание на это слово, закон духовен. В 8 главе будет такое выражение, закон духа жизни. Закон духовен, закон разумен, закон в разуме, закон напоминается Богом Духом Святым через разум. К разумному, к доброму, к вечному побуждает. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, другими словами, чувственен. Закон разумен, находится в голове, взывает к разуму, побуждает к разуму, а я плотян, другими словами, чувственен. Живу в страстях и похотях. Они мною управляют. То есть я плотян, о чем говорит? Что разум мною не управляет. Он есть, но потерял силу влиять и управлять моим естеством. Продан я греху. То есть я настолько предался похоти и страсти, что рассудок потерял свою способность выполнять свои функции, управлять моим естеством, да? И я продан. Что значит продан? Я уже сам не свой. Я уже с собою ничего не могу делать. То есть раб, он невольник. Он не может. Захотел туда пошел, захотел пошел спать, захотел пошел кушать. Раб и есть раб. Когда хозяин разрешит, тогда и будешь делать. Когда не разрешит, тогда и не будешь делать. Ты невольник, ты невольный человек. Так вот сказано, я плотян, продан греху. То есть, что я сам уже ничего не могу сделать с собою, что грех является моим господином, ну и сатана в лице греха, да, и что я полный невольник. Помните, в 8 главе будет тоже такое выражение. Смотрите, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Заметьте, какой закон? Закон духа жизни. Смотрите, я плотян продан греху. Закон духа, но закон был ослаблен. Как? Закон духовный, заметьте, Бог сотворил человека и дал ему разум. Он и потому и называется человеком. Что чело, разум, рассудок должны управлять его естеством. Не похоти, не страсти, как это в мире животных и зверей. Там страсти, там инстинкты управляют. Это то, что отличает животного от человека. Бог создал человека разумным, и разум управлял. Закон духа – это закон ума, который управляет всем естеством, который подчиняет нашу плоть, наши похоти и страсти какому-то главному, доброму, святому и духовному закону. Когда я стал плотян, то есть подчинялся похотям и страстям настолько, что грех полностью овладел мною, тогда… Закон ума моего, который должен был управлять естеством, главенствовать в моем теле, заметьте, закон был ослаблен плотью. Другими словами, закон ума ослабляется плотью, то есть похотями и страстями, которым мы позволяем господствовать и которым мы подчиняемся в своей жизни. Чем больше я подчиняюсь похотям и страстям, чем меньше я контролирую этот процесс, чем меньше я бодрствую, вникаю в эти вещи, Чем больше живу в похотях и страстях, обратите внимание, в результате этого постепенно происходит деградация ума. В результате этого закон ума, закон управления умом всего человеческого естества ослабляется. То есть происходит деградация ума, как муж пьет, пьет, ум лишается, был хозяин, говорили мастер золотые руки, а теперь, говорит, руки не с того места выросли. Закон плоти, заметьте, способствовал деградации закону ума, и закон ума был ослаблен плотью. То есть, заметьте, чувства, которым позволяем жить, ослабляют рассудок и лишают его власти и авторитета внутри нас. Значит, мысль какая? Закон духовен, ум разумен, а я плотян, чувственен, человек похотей и страстей, то есть как животное, продан в полнейшее рабство греху. К чему Павел это пишет? Что не является закон причиной возникновения греха, как некоторые это понимают. Некоторые так и понимают, что из-за греха появился, из-за закона появился грех. Грех взял повод от заповеди, от закона. Потому Христос пришел и исполнил закон, и уничтожил его, и, как говорится, забудьте о нем. Нет. Если сказано, что закон отменен, то это закон, относящийся к плоти, закон обрядовый, образный, обрядный, да, храмовый, жертвоприношения, там всякие, вы знаете, да, праздники, новомесячи и так далее и тому подобное. Но есть и закон десятисловный, великий нравственный закон. Он не может быть отменен никогда. Он может быть только более углублен, как я сказал, десятисловный закон углубился Христом на горной проповеди. На горной проповедь продолжение, более глубокое, более совершенное знание и объяснение того же десятисловного закона. То есть грех, он присущ нам, нашей природе, от нашего рождения. Он является первородным грехом, с которым мы рождаемся. Мы в нем родились, и наша задача и от него освободиться. Дальше читаем. 15 стих Павел пишет. «Ибо не понимаю, что делаю». Заметьте, не понимаю. А почему не понимаю? Ну, если плоть разрушает наш разум, дух, а умом-то, духом нашим мы понимаем, соображаем и рассуждаем, да? Если закон ума был ослаблен плотью, то чем я буду теперь понимать? Поэтому Павел пишет, ибо я не понимаю, что делаю. Только заметьте, вот это то, что Павел пишет в 7 главе. Он пишет, не тогда писал это, когда он еще не понимал. Он это писал, как прошлую историю о том, в каком состоянии он был тогда и как он это понимал. Но писал Павел эту главу, когда он уже освободился от закона греха и смерти. Поэтому он так и пишет. Ибо я не понимаю, это он пишет не то, что не понимаю на тот момент, когда пишет, а я не понимаю вот в том состоянии, когда я этого еще не понимал. Я не понимаю, что делаю. Обратите внимание, Библия четко делает разграничение. И ваш дух, душа и тело, да, да будут в целости, без пятна и без порока. Тело – это коробка, а дух и душа – это разум и чувства. Это голова и сердце. Это то, что называется нашим интеллектом, внутренним духовным человеком. Только духовным, я сейчас это слово применяю духовным, в смысле как бы тело – это плотяное, его рукою можно потрогать, да? А духовный человек – это внутренний мир, это уже духовная, не телесная субстанция. Поэтому я говорю, внутренний человек – это духовный человек, как бы наш, да? Но, если говорить в точности о слове «духовный», так это «умный», это относится к разуму. Разум духовен, закон духовен, а плоть, она не духовна. ну, если говорить духовно, то в смысле, что не телесно, но не духовно, в смысле разумно. Плоть, она неразумна, она глупа, она слепа. Поэтому и написано, я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. Вот здесь выражение, я уже говорил, немножко, конечно, вот приходится вот так объяснять, если хочу, то это речь идет как бы о желании. Если написано ненавижу, так это тоже о желании, но идет речь о противоборствующих, противоположных позициях, сторонах борющихся, да? Павел пишет, я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. Вот здесь пишется, что хочу, имеется в виду, что понимаю умом. А что ненавижу, то делаю. Умом я ненавижу, умом я понимаю, что это нельзя делать. А когда ходит до сердца, до дела, а сердце хочет это делать. Сердцем я делаю то, что умом ненавижу. Что хочу делать умом, то сердцем не делаю. Все наоборот. Заметьте, механизм борьбы с грехом состоит из двух персонажей, из двух действующих лиц, если можно так сказать. Две субстанции борются – разум и чувства. Тело – это, будем говорить, стадион, где две команды играют в большой футбол. Дальше пишет Павел. Если же делаю то, чего не хочу, то есть делаю по похоти, по страсти, то, чего не хочу, что понимаю умом, что не надо делать, то этим самым я соглашаюсь с законом. С каким? С тем, который определяет, что такое грех, то есть с нравственным законом. Соглашаюсь, что закон добр, как мы читали, закон духовен. Потому что закон гласит не делать то, что и наш ум понимает, что это плохо. Поэтому заметьте, между законом и умом нашим полнейшая взаимосвязь и гармония. Ну, если не брать тот случай, когда доходит дело до деградации ума, там уже, конечно, все наоборот. Но в общей своем, как говорится, положении, да, все, когда нам приходит мысль практически любому человеку, что это плохо, но наша похоть все равно пересиливает и то, что плохо мы делаем, да, то все равно тот же рассудок потом говорит, когда мы уже сделаем и получится плохо, мы говорим, ну была же мысль, ну чего же я не послушался. То есть я хочу сказать, какой бы человек ни был уже деградант, а все равно там рассудок хоть что-то досигналит, хоть что-то договорит, и нам нередко приходится самому себя обвинить, говорит, ну чего же я не послушался эту мысль, что рассудок все-таки еще хоть в остатках, но имеет задатки духовности, разумности. Так вот, Павел говорит, если же делаю то, чего не хочу, делаю то по похоти, то, чего не хочу умом, то соглашаюсь с законом, что он добр и духовен. А потому уже не я делаю то, то есть если я делаю какой-то грех, заметьте, почему он говорит, не я то делаю. Что значит имеется в виду под словом «не я», а кто же делает, Пушкин, что ли? Имеется в виду, заметьте, Павел в данном случае, говоря «не я», под «я» кого подразумевает? Не себя целиком, а настоящее «я», то, каким я должен быть. Это то, что говорится в моем разуме, это то, что говорит мне мой разум. Потому уже не я делаю, то есть не разум мною управляет, но живущий во мне, то есть не во мне вообще, а в моем сердце грех. Заметьте, когда Павел пишет, что типа не я делаю, а кто же делает, дорогой мой, у тебя что, личность раздвоилась? Не я, он имеет в виду, настоящее мое я, это то, как мы должны поступить правильно. Это то, о чем свидетельствует нам наш разум. Но грех, живущий во мне, то есть не вообще во мне, а в моем сердце. Тело наше, коробка наша, руки, ноги, глаза, язык и так далее, уши, они выполняют роль того, кто господствует в этом теле. Если разум управляет, то руки будут слушать разум и будут выполнять разумные дела какие-то, да, добрые дела. Если похоть и страсти, то те же руки, те же ноги пойдут на преступное дело. То есть вы поняли, о чем мысль идет, что уже не я то делаю, не разум мой это делает. Мое «я» — это мой разум. На самом деле, когда мы говорим, ну вот, кто это делает в нас, я или не я? Если делаем грех, то это не я, это не рассудок, это не то, какими мы должны быть, что и на самом деле является словом «я». «Я» — это то, какой я должен быть. «Я» — это разум, если он у меня на своем месте, и если этот мой разум слышит голос Божий. Если мной управляют похоти и страсти, то это не я делаю. Но вы понимаете, в конечном итоге это все во мне, в моей плоти делается, и все тело будет подвергнуто наказанию. Если было так, не я делаю мое сердце, ладно, Господь вынимает на суде великом мое сердце, и вот не меня, а я остаюсь, и потом новое сердце мне вкладывают. Нет, заметьте, здесь все взаимосвязано. Хотя и Павел пишет «не я», но делаю, то все-таки я. И все тело будет, в принципе, расхлебываться. Делаю не я, делает похоть, делает страсть. Но тело подчиняется, разум подчиняется, все естество в рабстве, продано в рабство похоти и страсти, и все тело будет на суде, все тело будет в тюрьме, все тело будет в огне. Дальше. «Ибо знать, что не живет во мне». Смотрите, прямо уточнение, что значит «не во мне», что значит «не я». То есть в плоти моей, это не в руке идет речь. Плотян, это речь идет в плоти, здесь под плотью подразумевается наше сердце. «Ибо знает, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в сердце моем, доброе». Марка 7 глава. «Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ереси». Да? Далее, Галатам 5 глава. Там, кажется, с 22 по 24 стих или 25, не помню, не буду смотреть сейчас, да? Помните, дела плоти, это речь идет дела нашего сердца. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, вражды, обратите внимание, вражда – это страсть. Прелюбодеяние – это страсть, а страсть – это в сердце. Поэтому Павел и пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне». Речь идет не вообще во мне, а в моем разуме это не живет. Во мне это я, во мне это разум. Ибо знает, что не живет во мне, то есть во мне, в моем разуме. То есть в плоти знаю, что не живет во мне. То есть в плоти моей доброе, в сердце моем доброе не живет. Потому что желание добра, вот здесь опять слово «желание», но относится к разуму. Желание добра, это к разуму относится, есть во мне, в моем разуме. Но чтобы сделать он и так поступить, того не нахожу. Обратите внимание. Умом я понимаю, что такое добро. Желание так жить есть во мне. Но чтобы сделать так, того не нахожу. Чего не нахожу? Сил нет так поступить. Это опять возвращаюсь или наперед забегаю к 8 главе Римлянам. Закон ослаблен плотью. Какой закон? Закон духа жизни. Закон ума, который должен господствовать в нашем теле, ослаблен плотью. Чем больше поступаю по похотям и страстям, тем рассудок ослабляется. Вот потому здесь Павел и пишет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в моем сердце, в моих похотях и страстях доброе, не живет. Потому что желание добра есть, заметьте, где живет как бы добро? В разуме, но теоретически, потому что желание добра есть во мне, в моем разуме, да? Но чтобы сделать оное, не нахожу сил, как бы имеется в виду. Мой рассудок уже ослаб настолько, что он может только заикнуться, только напомнить. Но чтобы взять власть в свои руки и сказать так, кто здесь хозяин, и сделать так, как надо – такой силы я не нахожу в себе. Доброго, которого хочу, добавляю умом, доброго, которого хочу умом, не делаю. А злое, которого хочу сердцем, делаю. Почему? Потому что сердце уже окрепло настолько, взяло верх над разумом настолько, что рассудок уже не обрекается, сердце захотело и делает практически беспрепятственно. Если же делаю то, чего не хочу умом, а делаю то, что хочу, получается, как бы сердцем, уже не я делаю то, имеется в виду, не я, не мой разум, но живущий во мне, то есть в плоти, в моем сердце, в моих похотях и страстях грех. Итак, я нахожу закон. Слушайте, в результате этого рассуждения нахожу закон. Какой? Нравственный? Нет. Обрядовый? Нет. Какой? Закон, то есть нахожу закономерность. Исследуя этот вопрос, я нахожу определенную закономерность. Что такое закон, что такое закономерность? То есть события или процессы, которые совершаются закономерно один за другим, то есть в четкой организованной порядочности. Итак, я нахожу закон, что когда это закон греха и смерти сейчас объясняется на самом деле по 8 главе Римлянам. Нахожу закон, что когда хочу делать доброе, имеется в виду умом, предлежит мне всегда злое. То есть, как закономерность. Хочу одно, делаю другое. Хочу одно, делаю другое. Человек говорит, да понимаю, знаю. Ну, до дела доходит, все равно все так, по-старому. Значит, смотрите. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать доброе, всегда как бы предлежит мне злое. Вот такой закон. Ибо по внутреннему человеку, обратите внимание, здесь все идет о рассудке разными словами. Хочу делать доброе, это об уме идет речь. Во мне эта речь идет об уме. Духовен идет о разуме, это об уме идет речь. А теперь еще очередное понятие о том же самом уме. Ибо по внутреннему человеку, какому? По уму. Который как бы человек, обратите, внутренний, духовный человек, который у меня как бы теоретически правильно нарисован в моем сознании. Ибо по внутреннему человеку, то есть по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть между законом Божьим и умом существует гармония. Ну, я уже сказал, кроме случаев, когда деградация ума совершилась. Но в членах моих, в каких? В руках, ногах, которые действуют от побуждений плоти. То есть, говоря о членах тела, да, подразумевается сердце, которое побуждает нас к тому, чтобы мы делали грех. Но в членах моих вижу иной закон, то есть в сердце моем, по похотям которого действуют члены тела моего, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Закон, заметьте, греховный, находится в членах. Как находится в членах? Выполняется членами нашего тела. Глазами, руками, ушами, ногами. Понимаете, да? Члены нашего тела выполняют грех. Но фактически закон, он проявляется, закон греховный, закон греха, проявляется через руки, ноги, глаза, уста, язык, да? Но закон на самом деле, этот, греха, исходит из нашего сердца. Ибо от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца идут ноги, от избытка сердца смотрят глаза, от избытка сердца делают руки, поднимаются на преступление. Значит, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Значит, заметьте, открывается два закона. Закон духовен, закон добра и закон греховен, закон зла. Далее. Закон ума. Ум имеет как закон. Он заверчен определенно, как пружина, в одну сторону. Разум всегда говорит нам, что такое хорошо и что такое плохо. Закон говорит нам через наш разум, что нужно сделать, как должно быть лучше, правильнее благословение в жизни. А, заметьте, сердце наше тоже, как закон, завинчено в свою сторону, как пружина. Все равно хочу удовлетворить свою похоть и страсть. И заметьте, эти два закона внутри нас, в нашем теле, противоборствуют, то есть воюют. Обратите внимание, разум воюет с сердцем, сердце воюет с разумом. Есть закон ума, то есть закон разума. И мы говорили, что закон духовен и идентичен нашему разуму. Что разум понимает, то закон и гласит, а не находит гармонию. А заметьте, в членах моих, которые действуют от избытка сердца, то есть другими словами, в плоти моей, в сердце моем, в похотях моих, в страстях моих, иной закон. Какой закон? Всегда назло наперекор делать. Два закона сталкиваются лбами. Идет борьба за человека между Богом и сатаною. И борьба эта происходит с таких человеческих площадок. Бог действует в человеке через разум. Бог дал закон, чтобы человек задумался. Закон нужен, чтобы разум укрепить, чтобы разум в позиции своей тоже укрепить, да? Чтобы он стойким был, противостоял злу. Сатана действует через похоти и страсти. Чтобы видеть, когда Бог, когда сатана действует, кто, на кого, в какую сторону и к чему, нужно понимать природу греха. В Евреям 4 главы, кажется, в районе там 12-13 стихов, там есть одно такое выражение. «Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Заметьте, до разделения духа, доходит до разделения духа и души. Душа – это чувство, дух – это разум. Слово должно дойти до разделения. Зачем это разделение? Мы должны четко понимать границу между добром и злом. Где кончается добро, где начинается зло. И эта граница, обратите внимание, это граница жизнедеятельности разума и сердца. Если мы не вникаем в себя и не знаем, когда у нас голова говорит, а когда сердце говорит, то как мы узнаем, где граница? Дальше, где, как мы узнаем теперь, как провести эту границу, как определить, что такое добро и зло, и потом как не делать то, что зло. У меня идет накладка белого цвета и черного, и получается тоны, разные тональности серого оттенка. Это та область, если мы не знаем четкой границы, когда разум говорит, когда сердце говорит, мы не знаем, где граница между добром и злом. А значит, в этой области у нас нет четкого ориентира. Значит, здесь мы заблудим, здесь мы загуляем, здесь мы запьем, здесь мы возненавидим, здесь мы согрешим и здесь мы умрем. Значит, вы поняли, да? В нашем теле закон. Сначала Павел пишет закономерность. Я по уму всегда хочу делать доброе. Это один закон, закон ума. Закон, ум наш, как бы, извините за это выражение, завернут как пружина на добро. А похоть, которой мы потакали, тоже как пружина завернута в другую сторону. Закон греховный. Хочу делать зло, дай мне в этом получить удовлетворение. И вот это Павел пишет, такой закон я вижу. То есть такая закономерность начинает просматриваться. Теперь он точнее говорит. Есть закон ума моего, и он всегда противоборствует закону греховному, находящемуся в моих членах, то есть в моей похоти, в моей плоти, в моем сердце, в моих чувствах и страстях. Эти законы противодействуют друг другу. И дальше он говорит, когда он это пишет, это относилось к тому времени, он как бы пишет, как будто бы о настоящем времени, он как бы переносится в то время и говорит то, что он испытывал, но говорит как будто бы в настоящем времени. «Бедный я человек, Я заметил эти два закона. Я понял борьбу между разумом и чувствами, между Богом и сатаной внутри человека через эти две субстанции. Я понимаю, что добро, что зло. Я понимаю, что закон дан духовен, он разумен, к добру, на добро дан. Но я бедный человек, я не знаю чего-то. Ум мой настолько ослаб, что то, что я хочу, это все то, что я могу. Хотеть не вредно, говорят. А плоть прет, как грейдер, как бульдозер. Гребет всех и все подряд ковшом своим. И он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти? В конечном итоге ведь все тело, сердце оккупировало территорию тела. Но теперь и рассудок подчинился, и плоть подчиняется, и все тело подвержено смерти. Кто избавит меня от этого тела смерти? Ну, получается, вроде бы никто. Но дальше он говорит, это был вопрос у меня тогда, когда я еще не знал Христа. А когда познал, я уже был не бедным человеком, и я знал, кто меня избавит от тела смерти. 25 стих гласит, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Заметьте, благодарю Бога. Кто избавит? Бог. Через кого? Через Иисуса Христа, Господа, Господина нашего. Он пришел, Он победил, Он этот процесс, как говорится, испытал, откатал, как говорится, проверил, да, в жизни. И он этот закон мне открыл. Но теперь он подытоживает седьмую главу. Итак, тот же самый я, заметьте, тот же самый, какой есть, такой я вот есть. Вот я тот же самый. И во мне в том же самом всегда вот такое происходит. Умом моим я служу закону Божию. Какому? Обрядовому? Да нет, обрядовое это только напоминание, да? Хорошему напоминанию, но это напоминание. Служу закону Божию какому? Вот тому, о котором говорят некоторые, что он отменен. Закону Божьему, десятисловному, нравственному. Нравственный закон никогда не мог быть отменен и никогда не будет отменен. То, что его не было, да, ну так будем говорить, в таком писанном виде на скрижалях до Моисея, это вовсе не говорит о том, что закона этого не было. Закон этот был все равно, он был просто не написан в том виде, в каком был написан Моисею на скрижале. Каин, когда убил, это был грех, и об этом в Библии написано. А вроде бы заповеди такой не было. Этот закон раньше был вписан в сердца людей, и не было нужды на стенах его писать, на... там, в свитках писать, да, и как сегодня там на бумагах или на стенках рисовать эти заповеди писать, да, в сердце он был. А когда в сердце и в разуме уже перестал быть, когда стал выветриваться туда, пришлось вот так писать везде, на косяках дверей, на углах домов, там, на воротах, на заборах, чтобы это напоминало людям. Нет ума, так хоть глаза посмотрят, прочитают, да хоть что-то, да напомнится человек. Так он говорит, тот же самый я. В таком состоянии нахожусь. Умом моим я служу закону Божию, потому закон свят, потому закон добр, потому он не может быть отменен, потому что мой ум напрямую связан с законом. Если мы говорим, закон Божий нравственный отменен, я хочу сказать, что это говорит о том, что мы отменяем существование наших мозгов. Они нам не нужны. Христос, если устраняет закон, то он устраняет и мозги. Но оно так и получается, что когда мы говорим, что закон не нужен, что мы ничего не можем, то это уже говорит о том, что ума того, извините, как кот наплакал. Умом моим я служу закону Божию, заметьте, а плотью, то есть чувствами, страстями и похотями, которые главенствуют надо мною, служу, обратите внимание, закону греха и смерти. То есть седьмая глава объясняет нам, закономерности, то есть закон духа жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти, седьмая глава, будем так говорить, машину разбирает на запчасти. Седьмая глава раскладывает вот этот механизм на отдельные детали и показывает, из чего этот механизм состоит и какая взаимосвязь этих механизмов. Восьмая глава уже будет говорить нам о том, как эти механизмы должны соприкасаться, какое должно быть взаимодействие, что надо делать, чтобы закон Божий, которому мы служим умом нашим, победил в нас закон греха и смерти. На этом я сегодня наше общение заканчиваю. Думаю, что мы в следующий раз с вами встретимся и продолжим наши размышления. Хочу одно вам напомнить такое. От того, насколько мы это поймем, будет зависеть качество нашей жизни. Мы должны понять, насколько важно понимать этот механизм. Механизм этот абсолютно идентичен, абсолютно одинаков в силу того, что мы созданы, будем говорить, созданы сейчас уже буду говорить не Богом, а мы рождаемся все с задатками ко греху. Мы находимся в таком состоянии. И механизм греха практически, если не брать детали, кто каким грехом одержим, да, это не столь важно. Но сам механизм победы греха над нашим рассудком или победы рассудка над нашим грехом в принципе одинаков. Если мы поймем этот закон, мы будем знать, как самому освободиться от греха. Мы можем тогда знать, как повлиять на другого человека. Как можно ему помочь в освобождении греха. Далее, если мы пока ему не поможем, но мы будем знать, как повлиять на человека, как человек воспринимает, какой механизм в нем происходит. Если мы на себе это отработаем, обкатаем, мы это поймем, мы будем знать, что внутри нас происходит на уровне внутреннем, на уровне помышлений, намерений, сердечных и внутренней борьбы. Мы это будем знать, как это происходит в другом человеке. Поэтому мы сможем влиять на человека, сможем менять сознание, можем подготовить к принятию того или иного вопроса, можем повременить, можем зайти с другой стороны, будем понимать механизм влияния на сознание человека. Конечно, не козло, а к добру. Как поменять, как расположить, как подготовить почву, чтобы семечко доброе, разумное посеялось в этом человеке и дало плод. Если мы этот механизм будем понимать, мы поймем, что в детях тот же самый закон действует, только примитивнее с учетом возраста и склада ума. Но механизм один в один. Знаем, что во мне происходит, знаю, что в детях происходит. Поэтому, используя этот механизм, который во мне, в себе мы обкатаем, проверим на опыте, мы его сможем, сумеем, и у нас будет получаться этот закон осуществить в наших детях. Об этом мы можем объяснить нашим детям, но я хочу сказать, если мы детей будем распускать, и они будут жить в похотях и страстях, то я вам хочу сказать, ребенок, который продан греху, которому все можно, что он хочет, то он и ворочит, который не знает, что такое нельзя, не знает, что такое запрет, я хочу сказать, у него рассудка нет, мы ему этот закон никогда не объясним. Но если мы поймем, что похоть и страсти должны обуздываться, что естество должно подчиняться разуму, если мы ребенка будем заставлять думать, вникать, наблюдать, а не скакать, как некоторые говорят, Елена Уайт пишет, что дети должны как овечки скакать. Я говорю, ну не как придурки, извините. Тут можно разный смысл вложить, как овечки. Вон пойдите, посмотрите в школу, и там как овечки, в смысле как бараны. На ушах стоят все, и учителя не знают, что делать. Они уже отрешились от всего, говорят, будь что будет, нас еще и накажут, если мы их будем воспитывать. И я хочу сказать, что если мы это будем понимать и детей будем обуздывать, дети будут разумными. В притчах, помните, первая глава, все слова уст моих, заметьте, понятны для разумного. Библейские слова, если мы будем разумными, а не похотливыми жить, не будем жить по похотям и страстям, Библия будет становиться все более и более понятной. Дети, которые обуздываются в похотях и страстях, будут разумными, и библейские слова, и родительские слова будут восприниматься правильно, адекватно. Поэтому я так скажу, что тема это тема тем, это знание знаний. Это самое, что ни на есть, главное знание, которое мы должны знать. Все остальные знания, и знания пророчеств, цифр, дат и так далее и тому подобное, понимание писаний, всех проблем, какие есть в жизни, как их решить, все остальное знание исходит из этого знания. Все люди имеют одну природу. Во всех действует один и тот же механизм, плюс-минус, с какими-то небольшими поправками, да, на возраст, будем так говорить, интеллект, допустим, да, уровень развития человека, но механизм один и тот же. Это знание применимо в нас, и применимо во всех людях, в личном плане и, будем говорить, даже в международном. Любые процессы, которые происходят в мире, совершаются людьми, а в людях совершаются одни и те же процессы. Плюс-минус, у кого сколько и как, но сам механизм, сам принцип один и тот же. Важность этого знания, я думаю, что она неоспорима. Да? Мы с вами продолжим исследование этой темы в следующую нашу субботу. Да? И надеюсь, что эта тема будет полезна любому человеку. Но хочу сказать, полезна будет, если будем это применять. Не будем применять, никакой пользы у нас не будет. Простое знание ничего или согласие с знанием ничего в нашей жизни не изменит. Всего хорошего, Божьих благословений. И до следующей встречи в следующую субботу.